Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, четверг, июль, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Здравствуйте. Четыре балла, пробки в Москве. И что-то Дмитровка сегодня какая-то совсем плохая, если... Погоди, это не Дмитровка, это что такое? А нет, это Дмитровка. Дмитровка от Петровско-Разумовской и вот до Садового кольца прямо бедовая. Ничего в ней хорошего нет. А, ну, Люблинка и Волгоградка ведут себя одинаково, как всегда. Вот, Волгоградка стоит огромная пробка, упираясь в Люблинку, ничего нового. Причем сколько там не делали, эти развязки какие-то непонятные, что-то там строили, не строили, всегда все ужасно. И еще плохо заезжает у нас с Каширского шоссе на проспект Андропова. Все это наше автомобильное движение, и стоит оно примерно до Коломенской. А начинает стоять, ну, черт его знает откуда. Ну, не знаю, с какой-нибудь улицы Кошкина, не знаю, да, из улицы Кошкина, вот оно и стоит примерно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, это если вы захотите написать. А где Настюха, ты где?
А я тут.
Она это прилегла поспать. Настя, ну а погода потому что такая, правильно?
Правильно.
Погода мерзкая, давайте будем говорить откровенно. Погода не вызывает никакого желания вообще подниматься с кровати.
Ну, людям...
Погода такая вот, надо... А что людям?
Людям из Петербурга это совершенно наоборот, рабочее настроение.
Кстати, я слышал, что в Санкт-Петербурге... Подожди, да, я слышал, что в Санкт-Петербурге дней солнечных, в общем, столько же, сколько и в Москве, не сильно отличается.
50, по статистике, в Москве побольше.
А ты можешь посмотреть?
Ну, я вот... про Петербург знаю точно, потому что я еще туристам
Москву?
Это когда-то
сколько
рассказывала.
Сколько солнечных дней в Москве
среднее
в году?
Мне... Скажу.
Да, я где-то видел, что Москва не сильно лучше. Ну, то есть, если и лучше, то не очень сильно. Ну, типа там, может, на день, на два солнечных дней больше. Вот. Сам я... А, понятно. Это дедуля на углу Московского и Ленинского проспекта, Андрей Анатольевич. Ничего не понимаю. А, это, наверное, что-то другое. Это, наверное, что-то из прошлой программы
это
нам приходит и так далее.
Это за последние 7 лет в Москве и Петербурге примерно одинаковое количество.
Вот. Видишь?
Солнечных дней, а
вот
раньше
видишь.
Было больше в Москве, конечно.
Вот видишь.
Это было заметно, когда я приехала сюда 20 лет назад.
Из Можайска до Митина за 90 минут, Минка свободная, МКАД летит. Костя из Митина пишет, я опять расстался и опять остался в одиночестве. Пишет 35-й, решил, видимо, поделиться с самыми близкими людьми, да?
Ну да.
Настя.
Со своими сердечками.
С нами.
Да.
Ну, понимаешь, самые близкие люди. 35-й, брат, держись, брат. Все будет хорошо, брат. Вот. Ничего, ничего. Да? Все будет замечательно. Давайте к новостям пойдем. Хотя я неправильно, конечно, поступаю. Надо было, знаешь, как, Настя, на самом деле сделать? Надо как? Было... А что не так? А что случилось? А почему расстались-то? Вот так вот надо было.
О, нет? Боже.
Ну,
а интересно, я,
нет?
Кстати, мужских разговоров слушал, таких не слышала такое. Ни разу. Я знаю,
конечно,
как
женские
выглядят. Конечно,
а кто же мужики с тобой так разговаривать не будут на эту тему? Тебе интересно?
Мне кажется,
ведут ли мужчины такие
вообще разговоры? Об этом, наверное,
да я тебя умоляю. Говорят. Ну, говорят. Давай, по-честному.
Да?
Признай, ведут? Да, конечно.
О,
конечно.
Боже.
Конечно.
И советы друг другу дают.
Как?
Что
ну
делать?
Ну как? Нет. Там...
Чтобы я верну.
А ты...
все-таки любят или не любят, или как? Или что? Нет,
пока. Или просто... Я, нет, наверное, не такие разговоры ведут. Ну, типа, нет, не такие разговоры. Я не буду тогда
сухие
тебе рассказывать.
Жалобы,
все, я не буду тебе рассказывать. Не. Все, я не буду рассказывать, какие разговоры ведут. Зачем тебе это знать? Не нужно тебе это знать. Я понял,
расскажи.
Что ты об этом...
Извините,
хорошо,
пожалуйста.
Хорошо. А, ну, какие разговоры? Типа, ну, вот что-то там, не знаю, вот это такая сякая, мне кажется, что она там... Да, наверное, можно... Ну, мне кажется, я уже устал в этих отношениях, я, наверное, вот устал. Ну, тебе надо просто съездить на рыбалку, братан, тебе надо просто машину себе новую купи, братан, расслабься, все нормально, ну, что ты будешь, что ты маленький, тебе 15, ну, что-то такое, знаешь?
Мне пишут, Настя, не спугни. И пишут, Алексей, рассказывай. Женщины подключились.
Да, ну а что? Нет, ну замнем для ясности, пишет 35. Ну а что? Ну да, давайте замнем, действительно. 35-й, не рассказывайте нам, что у вас произошло. Ну разные разговоры бывают. А как? Мне кажется, вообще разговоры женщин и мужчин, они не сильно отличаются. Может быть, женские разговоры жестче, чем мужские просто, и все. Я думаю. Потому что мужики все равно как-то, мне кажется, не такие...
Они просто не такие говорливые.
Не такие циничные. Мужики не говорливые.
Говорливые.
Ну, ты же видела этот дурацкий фильм, этого дурацкого квартета И, который мне не нравится, ни один из их фильмов, и все их творчество.
Кто это?
О, спасибо! Настя, спасибо. Короче, есть, любят, фанатеют по ним, миллионы там, прям миллионы фанатеют по ним в России, есть такие ребята.
Это называется творческий коллектив?
Творческий коллектив, да. И
квартет
вот,
И.
Да. И они там делают, там, вот, о чем говорят мужчины, у них там несколько фильмов, и вот они все говорят, и всем это неистово нравится, ну, и все это смотрят. Вот. Поэтому что ты думаешь? Всем нам нужна коммуникация определенная, правильно? Просто вопрос, как человек это излагает.
Ну да.
Ну, типа, ну это вообще ничего там одна, конечно. Ну, например, понимаешь, но я уверен, что и женщины такие есть. Типа, а он нормальный такой, знаешь, ты надо с ним сновал. Ну, наверное, мне кажется, женщины такие тоже есть. А почему нет?
Ну, наверное.
Ну, а да. Что? Ну, где-то а что? Где-нибудь в порту. Где-нибудь в порту-то есть, наверное, такая женщина? Какой-нибудь, может быть, она боцман, не боцман. Бывает женщина-боцман?
Ну, теперь бывает.
Иди сюда, матрос. Что такое вообще? А, видел ролики в интернете? Есть какая-то женщина абсолютно лютая. Абсолютно. Она тренер по боевым искусствам каким-то. Я тебе покажу.
Покажешь?
Это просто...
Ссылку, да?
Это просто
Телеграм
то, покажу.
Свой выложи, а
она,
посмотрим.
Значит, вообще... Вообще, совершенно не такая, как ты ждешь от женщины, ну, в смысле ее поведения. Она вот так говорит. И вот так боковой заходим, вот так, жестко ставим кулачок, жестко ставим, мальчик. И, то есть, у нее голос грубее, чем у меня, на самом деле. И жестко ставим кулачок, мальчик, понял? Ставим, локоточком работаем. И вот так вот она делала. Понимаешь, я серьезно тебе говорю. И просто, и рядом стоят здоровые. Она не очень большого роста, да, но очень конкретная, она двигается. Действительно, это видно, что это боец.
Да.
Ну, то есть, это не просто кто-то дуркует. Нет, это видно, профессионал. Вот, по движениям по всему, когда делают. Вокруг здоровые такие, здоровые лбы двухметровые, они стоят там. Иди сюда прямо ему. Иди сюда. Он, да, вот, смотрите, значит, показываю. Я сейчас отработаю. Стой здесь. Я сейчас отработаю. Смотри, дочь. Фу-фу. Вот так она бьется. Че ты не бойся, иди сюда. Вот так. Ну, серьезно, есть такие, знаешь, особенные люди, безусловно. То есть, особенные, ну, как-то по-своему.
Да,
понимаешь, да?
Да.
То есть, у них нестандартное такое поведение, нестандартная манера, и настолько нестандартное, что...
Каждый спортивный клуб должен иметь такого тренера, хотя бы одного.
Но ведь, да, у приятеля дочь в прошлом чемпионка Москвы по кикбоксингу вполне нормальная женщина. А я ей не говорю.
Это вы ее, может быть, не видели на тренировке. Она,
да,
там, может,
это Светлана говорит. Андреева, мне говорят. Да, это она? Я не знаю просто, я не знаю имени. Я увидел несколько роликов в интернете и посмотрел их от начала и до конца все. Серьезно, мне прям, я в восторг пришел. Абсолютный какой-то, потому что прямо она прям...
У меня что, Леша? Я она иду такая, к ней тренироваться теперь.
Сходи, потому что она такая в кепке, значит, у нее кепка.
Я такой люблю,
у нее
да.
Черная такая майка, я говорю, черные штаны, ну как я запомнил. И она вся вот так вот движется там. Работаем корпусом, и даже если по тебе не бьют, ты все равно работаешь корпусом. Ну классно, да. Да. Ладно, пойдем, я не знаю, зачем я тебе рассказываю.
Я уже открыла, Леша, у себя все.
А ты уже посмотрела?
Еще нет, ну конечно, я не могу.
Так, а посмотри потом. О чем говорит мужчина? Дешевая пародия. Особенности национальной охоты рыбалки. Неповторимый оригинал, пишет Дэнди. Ну, Дэнди, честно, да, ну, или Данди, как, наверное, Данди. Наверное, Данди, как крокодил Данди. А не как Дэнди лондонский, да? Вы как крокодил Данди. Ну, что вам сказать, дорогие друзья, я даже не знаю, там, как бы... Кстати, смотри-ка, смотри, подожди секунду, я тебе хотел еще поделиться. А, ладно, это потом я тебе расскажу. Я просто тут письмо Пушкина читаю, и вдруг подумал, что, смотри, о чем говорят мужчины, можно почитать в письме Пушкина.
А какое письмо?
В смысле, письма в Пушкина, переписка.
Вообще, письма,
Эпистолярный жанр,
да,
знаешь, такой.
Да, я поняла, да-да-да. Вот
Соболевскому, например, да, можно почитать, что он писал. И если я не ошибаюсь,
он там должен писать как раз про эту историю с, там, с Анной Керной, вот это вот все. Ну, надо посмотреть.
Ну, то есть, ну... Хорошо, да, слушай, ты меня прям заинтересовал.
Я да, возьму, серьезно?
Да, я теперь в электричках, когда буду ездить, я с собой возьму переписки
да,
Пушкина и буду читать.
И еще знаешь, что интересно? И еще Чехов. Интересно, когда он ездил на Сахалин и возвращался назад, он тоже писал в переписке своему товарищу, написывал, как он посещал публичные дома. Ты не знаешь? Нет. Чехов был восхищен тем, что у японок, по-моему, если не ошибаюсь, у них были специальные салфеточки, которыми они как-то там что-то вытирали, уж я не знаю. И он был в абсолютном
уже
восхищении.
Уже тогда, понимаешь?
И они,
уже тогда
внимание, это было. Щекотали живот эти салфетки. Ну, то есть об этом рассказывал Чехов в своих письмах. На всякий случай. Да, поэтому есть что почитать у Пушкина в письмах, есть что почитать у Достоевского. Есть что почитать у Чехова. Нет, там у всех есть что почитать.
Достоевский, наверное, мрачный, нет? Он, не,
он
такой же
мрачный садист. Сохранились воспоминания, я уж не помню чьи, о том, что женщины, так скажем, с низкой социальной ответственностью, а тогда это было разрешено, и концентрировались они совершенно в определенных местах, которых посещал Достоевский, да, вот этих женщин,
да.
Они как бы просили, чтобы их к Достоевскому не пускали, потому что барин был, конечно, неистовый, говорят. Вот, ну понимаешь, да?
Ну, да.
Такой мрачный. Вот как его книга, мрачный. Вот я думаю, вот как книга. Ты же понимаешь, что человек, он как в творчестве, так и вот во всем.
Да, он вот. Не может быть разным. Да,
он не может быть разным. И поэтому ты можешь себе представить Достоевского. Это ужасно, это пытка, это все. Ты умрешь. Ты умрешь, это называется. Вот это Достоевский. Чехов в этом смысле, конечно, наверняка
веселее,
лучше.
Наверное.
Все-таки, да. Все-таки рассказы, ты понимаешь, да?
Какой-то человек попроще.
Сатира какая-то и так далее. Пушкин вообще прекрасно, стихи, чего ж тут говорить. Да? Достоевский, кстати, под Пинк Флойд хорошо заходит, пишет Дандио. У Чехова в письмах очень много, например, про понос. Из-за этого не смог прочитать книгу до конца, пишет Секач из Питера. Да, читайте письма, потому что все остальное, это не так интересно. Когда-нибудь Настя лет через 200 кто-нибудь начнет читать наши переписки в Телеграм, но не наши с тобой, а вообще.
Да.
И тоже будет мрак, понимаешь?
На ссылки все будут битые, ты знаешь об этом?
Да?
Это все бессмысленно. Все да,
бессмысленно?
Было исследование, которое показало, что работы, в том числе научные, начала 2000-х, угу. где дают гиперссылки, ну, угу. полагаясь на то, что это, они почти все уже все умерли.
Да?
Да, поэтому то, что нам кажется вечным сейчас, слава наши Богу. Ссылочки, то это все.
То есть все-таки нужны нужны были глиняные дощечки с тобой,
нужны,
да?
А это реально единственный способ сохранить информацию.
Кстати, хочешь мы с тобой обсудим и всех сейчас подключим? Я об этом думал. Как сохранить информацию? И вообще, как что-то сделать, чтобы это было на века? Нет, ну ты
на
сразу...
граните.
Ну, ты... Нет, подожди, на граните отливать. Ну, вообще правильно говорить «отливать в гранит».
Да, я серьезно подошла и сбродила молоко.
Это за нас сделают, а мы можем при жизни еще что-нибудь сделать, понимаешь, какая история? Я вот думал, смотри, у меня есть идея, может быть, меня кто-то сейчас вот поддержит в этом смысле или нет. А, кстати, я понял, советник Зеленского, он решил запомниться тем, чтобы переименовать Россию и русский язык называть российским.
Это уже из новостей, товарищи.
Да-да-да, это из новостей, на всякий случай. Он говорит, надо, говорит, Россию называть Московией. И, ну, на Украине, видимо.
Да.
А русский язык российским.
Да.
И там какое-то туманное объяснение, почему, и в конце он говорит, чего мы боимся? Чем стесняемся?
Да.
Мне кажется, украинцы ничего не боятся.
Габуня ничего не боялся, ведь ничего не случилось.
Ничего не случилось, собственно. Подожди. Ну как ничего не случилось? Подожди. Вот. А по поводу Украины, да, вот он говорит, а чего мы боимся? Мне кажется, никто не боится, мне кажется, украинцам. Знаешь, я помощник, как чей-то, я такой подхожу, говорю, ребята, давайте Россию называйте официально Московией. И все такие, чувак, тебе нечем заняться. Ты что? Ты местный Милонов? Что с тобой не так? Я не понимаю, что это какие-то новые сверхзаконы? Почему у некоторых людей возникает желание запомниться какой-то чушью? Я не знаю. Ну ладно, давай вот мы чем будем запоминаться, Настя, скажи, пожалуйста. То есть чем?
Я
у меня была идея.
Да, давай.
Смотри, мы покупаем, значит, не знаю, в какой-нибудь отдаленной области давай 10 гектаров земли, сажаем там петунии. Петунию, да? Петунию?
Бесплатно по одному, да. 2 гектара нам с тобой на двоих на
Дальнем Востоке. Петунию сажаем, и сажаем, знаешь как?
В виде букв?
Нет. В виде белый, синий, красный. Это будет самый большой флаг России. Его будет видно из космоса. Мы его сфотографируем с МКС, попадем в Книгу рекордов Гиннесса. Как тебе идея?
как-то так...
Не, ну уже неплохо. Ну а что у тебя? Нет, ты... Да, подожди. Отрицаешь,
предлагаешь... А петуни, почему петуни?
Да ну пускай ромашки, Васильки, неважно. Давай, отрицаешь, предлагай. Давай, как говорил великий Сталин. Давай, предлагай.
Ну, я бы вообще поставила под сомнение необходимость...
Чем будем запоминаться?
Необходимость чем-то запомниться.
Вот это вот это... Понимаешь, давай поиграем в игру. Я вообще не уверена, что мне нравятся шахматы.
Но это не останется в веках. Нет, мы говорили о том, что сделать такой информационный след.
Есть мысли? Да.
Я тоже думала об этом. Я поняла, что книги, даже если они горят вместе с рукописями, то все равно книги, как это ни странно, и бумага — это единственный, это надежный более способ, более надежный, чем интернет и цифровой след.
Да? 7373948. Давай поприкидывай еще как можно, потому что вчера я предложил тебе хранить миллиардеров на Луне.
Это мы тоже... написали, что такое уже есть.
Уже есть такое, да?
Да,
алло, здравствуйте, да, говорите.
Здравствуйте.
Да.
А можно вот про «Отлить в граните», вот Пелевина процитирую, там все прилично.
Давайте.
Ну, там, ну, это обозначает одно и то же действие примерно, что и мочить в сортире, вот, облицованное гранитом кремлевская уборная, сходить туда, вот.
Ну, мы ничего не поняли, честно говоря.
Нет, это имеется в виду, и мавзолей Ленина, облицованный гранитом, но почему уборная?
Почему, не знаю. Не знаю. Ну, я не понял. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, все-таки, наверное, когда ты цитируешь Пелевина, надо цитировать впрямую, а впрямую, вероятно, невозможно, в силу того, что...
Книжки под руками...
Не эфирное слово, скорее всего. Алло, здравствуйте.
Алексей, здрасте. А мы про Зеленского или как? Это Тимофей.
Да, Тимофей. Немножечко про Зеленского сказали, а вообще думаем над тем, как бы запомниться в веках.
В веках запомнится? Ну, слушайте, Алексей, вы же сами знаете, вы умный, адекватный человек. Мне кажется, что как запомнится? Надо только гражданскую позицию иметь, и все, вот так.
Да это... сколько же людей не гражданских?
Нет, надо поджечь храм. Единственное, что, извини, Настя. Но это по Герострату, по Геростратова слава, вот это вот, ну, я и в этом смысле. Нет, конечно, нет. Потому что она есть, но она один раз. Ты никогда не сможешь повторить. И вообще повторы — это тупиковый путь,
это
потому что будешь второй, и тебя не запомнят. Нужно придумать что-то свое, одно. Ну,
особенно
как
смешно, вот ты застегнул потом, так вот зазвучало. Ты будешь второй, никто не запомнит. Ну что такое, Настя, я не понимаю, ужасно говорит саундтрек. Вы сами знаете, умный, адекватный человек, пишет Бобер. В том-то и дело, что вы меня переоцениваете. Что значит умный, адекватный, и сам знаю? Не знаю я. Если бы я знал, как запомниться, я бы уже запомнился как-то вам в веках, чтобы вы ходили. Все время говорят, это вот, да. Ну что, ну есть еще идея. Где-то нужно добыть много-много-много хороших больших камней. Прям камней. Эти камни где-нибудь в Калужской...
области.
Ну, хорошо, в Ленинградской области поставить в поле. Поле, конечно, выкупить. Выкупить лет на 150 хотя бы надо. Ну, там, арендовать как-то у государства. Поставить их в разном абсолютно, ну, каком-то расположении. Охранять, естественно. И, не знаю, придать...
Пирамиду из них сложить?
Пирамиду сложить, все что угодно.
Это уже было. Пирамиды были,
я
все.
Я понимаю, ну ты же понимаешь, пройдет там какие-то жалкие 50 лет, и это уже станет чем-то важным. Вот на Новой Риге есть же эта пирамида какая-то абсолютно дурацкая, никому не нужная, но все это уже местная достопримечательность, людям нравится, все уже хотят, чтобы она там была вечной. И даже когда ее разнесло ветром, ее собрали, восстановили, все.
Да.
То есть вот как-то так, понимаешь, может быть такая какая-то история, а? Может быть, что еще можно? Что-то бесполезное, огромное, абсолютно идиотское, далеко должно находиться, но такое интересное своей бесполезностью, чтобы это даже вот всем нравилось. Что это такое может быть?
Я знаю.
Давай.
Можно заселить Антарктиду. Это огромное место, которое никому не принадлежит.
Не, ну сказали, есть такое уже, что-то огромное, никому не нужное, очень далеко. Говорят, это Ельцин-центр. Ну, что там? Типа Эйфелевой башни, говорит Дмитрий Алекс. Да, типа Эйфелевой башни.
Мы поняли все, что это отсылка туда.
Да,
да. Что сначала подругаться, потом это единственное, что...
Нужно бить людей в ринге и работать корпусом, пишет Тайсон. Да, спасибо. А зачем? Вам это будет важно после вашей смерти? Не, мне это будет не важно после моей смерти абсолютно, потому что после смерти у меня есть такое ощущение, никому ничего не важно, потому что они уже мертвые. А вот, скажем, портить вам кровь сворачивать. Ну, в смысле, мне это опять будет неважно, но вы-то будете помнить, и вы-то будете все время думать, да черт побери, он просто сложил эти четыре камня, то есть что в этом важного такое? Почему все о нем говорят? Почему же невозможно, а? Все время говорят, четыре камня сложил на поле, ну, понимаешь? Да уберите эти камни, да вынесите уже, вынесите! А появятся люди, и пускай их будут миллионы, а может быть десятки миллионов, а то, не знаю, население расплодится, миллиард, может быть, будет. Они будут говорить, не трогать камни, это традиция. Это традиция. Алексей Гудошников заложил эти камни в 2020 году в знак. Там, естественно, нужна мифология какая-то определенная, как вот у авангардистов, всяких символистов, у них же есть идеология обязательно, да? То есть нельзя, конечно, же просто нарисовать черный квадрат и сказать, это, короче, я нарисовал просто черный квадрат. Нет, я закрашиваю это искусство, я закрываю дверь в окно предыдущего мира, все, более ничего нарисовать нельзя. Понимаешь, ну такая вот история. Что-то же нужно сказать при этом обязательно, что-то, какой-то постулат должен быть, что-то надо ляпнуть, и главное, громко такое, типа, я сбрасываю с корабля современности всех, Пушкина и там, и прочих, все, я теперь буду говорить, как оно должно быть. Ну,
да.
Но мне кажется, даже это себя исчерпало в определенный момент, исчерпало. И сегодня уже даже люди, прибивающие мошонку Красной площади, да уже ее и не прибивают вовсе, а сидят где-то в психушке во Франции, понимаешь? Все, непонятно, что делать, непонятно вообще, как запоминаться, непонятно, век постмодернизма, да, вот этого... Собирать,
нет,
копить.
Просто нужно чуть дольше подумать над этим и что-то сделать. Но самое,
нет,
самое
Настя,
классное
думать,
происходит спонтанно.
Самое классное происходит
не
спонтанно?
Рассчитано, не с тем расчетом, чтобы запомниться. Оно просто происходит, и потом почему-то запоминается. Это сложный процесс.
Нам пишет, я роняю Запад, уоу, я роняю Запад, да. Ну, типа, надо было. А может, надо все забыть? Пишет Алекс, просто умереть и воскреснуть, говорит, это легкая задача. Опять повтор, понимаете, даже здесь
Бабченко
вы не будете...
Бабченко уже это сделал.
Кстати, да. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Вот я был на Соловецких островах недавно.
Да.
И там один запомнился в веках тем, что в 1954 году вырезал на подоконнике, значит, монастыря деревянном, ну, в общем-то, свою подпись и написал «Нарофоминск, Московская область». Вот теперь это будет в веках надпись. Так что вот Герострат, он не первый, и будут такие еще люди.
Ну, не последний, не последний, вы хотели сказать. То есть, спасибо большое. Настя, мы можем не сжигать церковь, мы можем что-то на ней... Типа...
Это же известно, ты слышишь?
Здесь? Подожди.
Это такой курьез был.
Здесь?
Да.
Была.
Здесь,
а ножка.
Ну да.
Аношка.
Но это же уже тоже отыгранная тема, потому что вы знаете, что когда привели там какие-то надписи то ли на греческих, то ли на римских развалинах, я уже не помню, ну очень античных, выяснилось,
ты
что
пойми,
где-то было
я
написано...
просто хочу тебя спросить, что мы можем сделать такого, что хотя бы проживет тысячу лет? Хотя бы тысячу. Хотя бы жалкую, вонючую тысячу лет.
Хотя бы.
Жалкую. Пятиэтажки не простоят тысячу лет. Хотя... Хотя, может, и простоят.
Если их отстоят москвичи,
те, которые не хотят, может быть, и простоят тысячи лет, да. Если они такие поборются за эти свои квадратные метры замечательные, которые они никак не хотят отдать, да? Как это? Реновация? Идет реновация, кстати?
Идет.
Семимильными шагами идет реновация. Благодарные жители Москвы переезжают в новые просторные квартиры.
Типа музыку такой.
Да.
С цветочным.
Трудовые.
Да. Как хорошо, что
трудовые коллективы. Нет, меня всегда хотят к этому, понимаешь? Меня хотят к этой манере склонить всегда, вот, знаешь, столкнуть.
Мне кажется, ты вполне сам.
Доброе утро, дорогие друзья. Это радиостанция «Говорит Москва». И мы приветствуем вас этим прекрасным...
Утренняя разминка.
Да, утренняя.
Ноги на ширине плеч. Ты помнишь, застал это?
И мы начинаем нашу информационно-политическую программу.
Алексея.
Придется...
Не, не могу. Гудок там или что-то такое.
Утреннюю информационно-аналитическую программу. В студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников. Доброе утро.
Доброе утро.
Но я не могу, это по написанным текстам только можно, я не могу импровизировать так, это очень сложно.
Естественно, это очень сложно.
Посмотрите за окно. Нет, ну
нет, никакой не посмотрите за окно. Но тебе показать сразу, как это надо делать.
Надо...
Ереванская ТЭЦ возобновила работу, об этом заявил вице-премьер
Армении. Ереванская ТЭЦ возобновила работу, приостановленную из-за перебоев с энергоснабжением в стране, сообщили в среду вице-премьер Армении Тигран Авинян. Ранее Авинян сообщил, что из-за аварии в энергетической системе в среду были отключены Ереванская ТЭЦ и пятый блок Разданской ТЭЦ. По его словам, по всей республике возможно отключение электроэнергии. Ведутся работы для решения проблем до 18:00 Москвы.
Медведчук считает, что ожидания в отношении Зеленского завышены. Ну, у меня не получается, да? У меня не
получается,
формат.
Получается.
Да? Глава еще стратегического
смотри,
совета,
вообще не интонирует.
Председатель политсовета политической партии Украины, оппозиционная платформа «За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что считает ожидания в отношении президента
Настя,
Украины
давай, как
Владимира
как
Зеленского
корейцы, как
корейцы. Завышенными.
Да, вот так?
Ожидания очень высокие. Я бы сказал, чрезмерно завышенные в отношении господина Зеленского, сказал Медведчук журналистам. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей. Его читает Екатерина Родина.
Обзор прессы.
Да. Обзор печати с Анастасией Аношко.
А почему мы отошли от советских этих ура?
А, ты хотела еще?
А, ну ладно.
Ну давай, я вот Лиза посоветовалась. Говорит, хочу посоветоваться с вами.
Давай.
Алексей и Настя. Как с умной и адекватной молодежью.
Ну, нет, ладно. Ну до 45 лет теперь
нормально,
молодежь у нас
да.
Считать.
Из гранита как будто высекают, а отливают как будто в бронзе.
Вот в мемы.
Как вы думаете?
Мемы Лиза, надо интернет изучать.
Осведомитесь.
На Лурк.
Осведомитесь.
Отправляем Лиза, вас на Лурк, там все написано, доступно. Медведчук. Слушайте, я этот Медведчук, он теперь в каждом заголовке. Я вот
Медведчук,
открыла...
наш выбор. Так должно быть.
Открыла аргументы и факты.
Медведев и Медведчук.
Вот, да. Смотрите, антирусская карта, писатель Эдуард Тополь о том, чем Трамп похож на Рейгана. Вот сегодня такое есть в аргументах и фактах.
Они придумали
статьи.
Название программы. Гудок советов. Нормально, нет?
Да, очень смешно. Советы. На рулон обоев там
гудок советов,
анекдоты
да.
Про болгарские говорящие имена. Да.
Так это не про болгарские рулон обоев, конечно.
Это шутка такая детская. Знаешь, про японские имена и болгарские имена есть ветвь.
Да, ну рулон обоев, это же не болгарское имя, нет?
Болгарское.
Это что-то наше, там... северокавказское, нет, рулон обоев-то?
Ну, теперь уже ты сказала, теперь я думаю, теперь, что
вот,
же, да. Но
вот
я боюсь,
задумайся.
Начать ошибаться там в народности
а что
и так далее.
Еще есть ушат помоев, я помню, вот это смешно. А ты вообще, ты когда-нибудь списки читала вот это вот пародийные?
Самый смешный был, самый смешной для меня рулон обоев, а все остальное по-японски
да?
Было неприлично, поэтому нельзя по радио.
Да?
Да.
Не, я читал вот
про
эту
японскую певицу историю. Там и так далее.
Ну ладно, говори.
Да, исследование. Кокоду импровизирует в танце не хуже людей. Причем они это делают не за еду. И не для того, чтобы там какие-то брачные осуществить свои идеи, а просто так, как будто это способ коммуникации. Это на ресурсе, такой новый ресурс появился. Я уже второй раз его репост делаю, хороший. Knife.media. Knife к knife пишется латинскими буквами, как слово нож. И там прям вот интересно.
Ну, слушай, я нашел это все. Это КамАЗ отходов, улов налимов.
Букет.
Полив газонов. Рекорд надоев.
Отряд ковбоев.
Отряд ковбоев, да, подрыв устоев. Ну, ладно, поджог сараев. Ну, есть, а есть, смотри, как, значит, болгарин побелка потолков. Побелка потолков. Польская певица стойка, ну, ладно. Польский боксер Вынька Мелочь. Польский разнорабочий Мойка Полов.
Я смеюсь, потому что я дочитала то, что Леша запнулся на отдельные
имена. Я пролетел,
да.
Ну и так далее.
Ну, люди взрослые, все телефоны есть у всех, смартфоны.
Выходите. Румыны в Зацтамеску.
Боже, а это ты прочел.
Ну а что? Здрасте. Ну а что поделаешь?
Можно было...
Я дальше не читаю.
Пропустить. А хотите новый?
Тут есть один.
Я хочу новый формат.
Жесточайший.
Потом
какой?
Зачитаем.
Да.
Новый жанр в обзоре прессы. Я вот просто, у меня есть лента новостей еще. То есть это новости, которые еще не попали в газеты, но которые точно совершенно завтра будут растиражированы. Хотите? Вот мне понравилось. Москва заинтересовалась воздушной канатной дорогой Боливии. Там столица называется Ла-Паса. И там, оказывается, это альтернатива метро только над землей. Не под землей, а над. У них несколько линий этих канатных дорог. Очень быстро они движутся. И можете посмотреть в Википедии, поскольку московские власти заинтересовались, есть основания полагать, что нас ждет канатная дорога.
До японских.
Ну все,
кстати, в интернете, я умоляю, посмотреть просто это в интернете.
Да какие же мы в сущности дети, Алексей, да? Как легко, оказывается, нас рассмешить.
Ой, не скажите, Анастасия, так оно и есть. Анастасия Эдуардовна, давайте продолжим нашу информационную программу.
Давайте, Алексей.
Да, запусти фамилии. Ну ладно, запусти. Получается, что кокоду пляшет лучше людей, и не за деньги, а ради искусства, говорит Глори. Ты прочитала про кокоду?
Да.
Я в этот момент тебя не слушал, я видел эту новость, что кокоду импровизирует не хуже, чем люди в танце.
Я у себя в Телеграме просто это выложила, поэтому, наверное, запомнилось.
Да?
Телеграм-канал Анастасия Анушка.
А, ты думаешь, я у тебя это увидел?
Думаю, что да.
Ладно, в Госдуме предлагают вернуть курилки в аэропорты, но как в Госдуме? Один депутат конкретно и предлагает, естественно, фамилию которого я не запомнил, но и вот я готов с вами поговорить.
Он курилка?
Да, ну...
Этот депутат.
Депутат-курилка?
Ну, а почему он об этом думает?
Ну, не знаю я почему, но я провел голосование в Телеграме уже на данный момент 60-40.
Друзья, ведь существует уже масса вот этих вот... приспособлений, которые позволяют вам курить.
Давай, пожалуйста, мы проведем голосование.
Прям
еще одно.
Давай.
Вот. 134-21-35 вернуть курилки. 134-21-35 вернуть курилки. 134-21-36 не возвращать. Не возвращать. Я думаю, что не надо возвращать. Я вообще думаю, что не надо никогда людей подталкивать к курению. То есть надо всячески пытаться сделать так, чтобы человеку было неудобно.
Чтобы это стало невозможно.
Да. Ну,
конечно.
То есть, это, и это не потому, что ты плохой. А потому что просто это поможет
государству
человеку.
Государству невыгодно терять людей по здоровью.
Я даже не об этом.
А я об этом. О здоровье.
Сейчас, 134-21-35, значит, вы считаете, в аэропорт нужно вернуть курилки. 134-21-35, 134-21-36 не нужно возвращать. Не нужно никакие курилки в аэропорт возвращать. 134-21-36, пожалуйста, значит.
Поставить еще выпивалки. Специальные.
Выпивалки там
рядом
есть.
С курилками.
Не, ну выпивалки никто и не запретил, правильно?
А надо бы.
Кстати, о зарубежных новостях. Знаешь, как рубрика у нас должна называться?
А, их нравы.
Да.
За бугром еще
нет,
есть вариант.
Их нравы.
Их нравы.
Да. Да?
Ну, можно еще как-то переформулировать.
Ужасы
более
капитализма.
Широко. И наши с вами
ужасы. А вот мы с тобой смеемся. Отдельная рубрика. Мне кажется, такой жанр сейчас бы собрал.
Собрал бы, да.
Собрал бы.
Да, еще нет, никто так не выступил ни разу.
Никто, нет. И мне кажется, это было бы хорошо.
Но только вся сетка должна быть выдержана в этом...
Либо только одна программа.
Наша песня у нас уже есть.
Одна ностальгическая программа. А запрещено ли курение в здании Госдумы, пишет Алекс-3. Я был 2 раза в Госдуме, ни разу не видел, чтобы кто-то там на этаже где-то курил. Возможно, в кабинетах курят, не исключено.
А по канатной дороге будут ездить мигалки, спрашивает 44-й. Конечно, всех будет сбрасывать. Все будут...
Слушай, и сколько эта канатная дорога километров может быть?
Давай я открою канатная дорога.
Подожди,
в Лапасе,
давай
и
сначала
мы посмотрим.
Ты посмотри, но у тебя, видишь, как это, из стороны в сторону. Мы сейчас про курилки говорим. 67% радиослушателей...
Можно ли будет курить на канатной дороге? Мы сразу
Настя,
можем
Настя,
переформулировать.
Настя, я разрушаю, ты созидаешь. Созидай, пожалуйста. 67% радиослушателей, 67%, говорят, что надо вернуть, Настя, надо вернуть. А 33% говорят, что возвращать не надо.
Ничего себе, это столько курильщиков у нас.
Я не знаю.
Среди слушателей.
А вы курильщики, что ли, все? 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Здравствуйте, Борис, Москва.
Да.
Заядлый курильщик, к сожалению, сожалею об этом.
Вот видите, вы сожалеете, поэтому вы любите, когда вас ограничивают, правильно?
Значит, смотрите, я полностью поддерживаю защиту некурящих.
Угу.
Вот, значит, то действительно, да, в самолете курить нельзя. Даже вот не из соображения безопасности, а просто вот потому, что вокруг ни в чем не виноваты некурящие люди, да?
Угу.
Вот, там, за рестораны, там, и так далее, и так далее. Но... Значит, знаете, вот почитав любую литературу, да, значит, по поводу курения, отказа от курения, значит, везде официально совершенно на медицинском уровне говорится о физических страданиях, да, там, mm-hmm. и так далее.
Mm-hmm.
То есть запрещая полностью курение в определенных местах, людей тем самым подвергают фактически заведомо, да, физическим страданиям. Понятно, что мы сами дураки, нас никто не заставлял, там, и так далее, и так далее.
Mm.
Вот, но я, значит, в аэропортах, в одних аэропортах мира есть курилки выделенные, да, не дай бог закурить где-то в другом месте.
Ну да.
Вот, где-то эти курилки лучше, где-то хуже, где-то они вентилируются, значит, где-то ты выходишь вонючий, так что сам себе противен, но, тем не менее, такая возможность есть.
Mm-hmm, mm-hmm.
Вот. А у нас этот запрет доведен до абсурда, да, то есть ты минимум 3 часа, кроме полета, фактически, вот, пройдя, зайдя в здание аэропорта, все, ты лишен возможности курить.
Uh-huh, uh-huh.
Плюс полет, плюс выход там в аэропорту. Вот. И этот Марат не, касается не только аэропорта.
Я просто подумал, самое что мы уже...
Самое страшное, да. Знаете, с чем отталкивался?
Чем же,
это
чем
больница. На территории больниц запрещено курение.
Ну, так это хорошо же, вот. Нет?
Вы знаете, я, опять же, сам дурак, спора нет. У меня была
операция,
да, значит, после полного наркоза. Вот, я, значит, отошел от наркоза, все, лежу в палате, есть мне нельзя. Мне жутко хочется курить. Ну, естественно, я пошел там, значит, где нет камер, на, за территорией корпуса, на улицу. Но я просто потерял сознание.
Ну, вы могли потерять его даже... Ну, ну, я понял, спасибо большое. А так, знаешь как, после наркоза лежишь в палате. Спасибо, кстати, вам за звонок.
Да.
Закурил сигаретку.
Да.
Я закурил.
Потянулся немножечко.
Хороша жизнь-то после
наркоза. И опять ватруп.
И все равно ватруп, потому что, естественно, не стоит... Ну, не стоит вообще себя травить после наркоза, потому что и так отравлен ты. Ну, интоксикация определенная, да? Слушайте... Я вот подумал, я вспомнил курилки, которые есть в европейских этих всех аэропортах. Обычно жутко это выглядит. Знаешь почему?
Почему?
Это реально небольшая комната, она такая стеклянная, и просто там дым, дым.
Я в Дубае в аэропорту и вот так, видела то же самое.
И прям вот туда, если
это
зайдешь,
душегубка,
нет, там ужас. Там ужас. То есть даже если ты куришь, там ужас, понимаешь? Потому что ты только заходишь, и там просто дым вот этот, который выдохнули все вместе сразу. Дышать вообще нечем. Выходишь оттуда, как будто бы тебе прям, ну, я не знаю, пеплом измазали. То есть ты будешь вонять прям пеплом. За секунду причем.
Да.
Неимоверно. Это не справляется ни одна вытяжка. Это невозможно вообще. Я много такого вот видел. Где же я такое видел-то? Я вот сейчас пытаюсь вспомнить. В Женеве я это видел. Да?
Да. Это я в Дубае видела тоже. Там курилки были. Там еще эти, как видел. Знаешь, как в фильме...
Да, по-моему...
Как его, вот это вот звездное что-то там, где у них собрание всех инопланетян. Вот видите, международные аэропорты в таких местах вроде Дубая. Мне напоминает все время люди в разных вот этих одеждах, совершенно с разных концов.
А, «Звездные войны» ты имеешь в виду?
Мир, вот они тут
наверное...
с какими-то кандибоберами на голове.
Слушай, ну ты имеешь в виду «Звездные войны», когда заходит Оби-Ван Кеноби и Люк Скайуокер в кабак, чтобы улететь.
Да, ну, в том числе. И вот и в аэропорту в Дубае, там тоже есть эта комната, куда стекаются эти совершенно разные люди, которые по-разному выглядят. И женщины их стоят и вокруг ждут, потому что женщины не курят, и они вообще с детьми, и все ждут этих своих курящих мужей. И я в том числе там сидела как-то пару раз уже. Но это,
Лариса
конечно...
говорит, что в советских больницах чтили свободу выбора и разрешали курить в реанимации. Серьезно?
Ну, последнее желание, чтобы...
А, это имеешь в виду? Ну, я понял.
Да.
«Пятый элемент», говорит Сергей. Не, мне кажется, ты про «Звездные войны» говорила. Когда они еще встретили Хана Соло?
Нет, я про «Звездные войны», я вообще обобщаю весь опыт кинематографа фантастического.
Но «Звездные войны» были первыми в этом смысле.
Когда, да, разные.
Знаешь, что мне больше всего нравится?
Да.
У них же какой посыл? Давным-давно, в далекой-далекой галактике, да?
Да.
То есть это было уже давным-давно, это прошлое, страшное прошлое. Но при этом они технологически в каком-то смысле сильно нас обошли, например, своих потомков. Ну, в каком-то смысле мы потомки, да?
Да.
Но, обрати внимание, в устройстве общества что ничего не меняется. Есть бандиты, есть не бандиты. Есть кабаки,
ну,
где все пьют, кто-то там употребляет какие-то наркотики, кто-то еще что-то. Мне так нравится, что там пройдет 10 тысяч лет, а все как было, так и будет. 20 тысяч лет, а все как было, так и будет.
Ну, все-таки меняется. Нет, ну, с другой стороны, все меняется.
Нет, у них такой подход.
Ну,
это
них, да,
это
да,
такая
да,
чисто американская тема, когда они берут и, например, много-много, там, 10 тысяч лет прошло, и все равно есть кабак, все равно там есть какие-то люди. Это тебе и «Пятый элемент», кстати, хотя это, по сути, там французская история, но она франко-американская, потому что американцы в определенный момент учили французов снимать именно такое кино. Да? Ну, то есть это очень интересно. Мне это нравится просто. То есть американцы верят в то, что вот как оно есть, так оно и будет примерно. Вот примерно. Кабак, кабак, бандит, бандит. Игры какие-то, подпольные драки, еще что-то обязательно. В аэропорту Агадира сделали открытую веранду для того, чтобы на воздухе можно было вот курить, пишет Ози. Вспомнить все, фильм со Шварцем, «Пятый элемент». Ну, «Звездные войны» раньше были, ну чё вы. В аэропорту... Так, «Люди черные». Ну, «Люди черные» тоже это навьё. Очень странную заботу вижу взлом его здоровья... Нет, вижу взлом его здоровья своих граждан. Если вы запрещаете курение, так запрещайте продажу табачной продукции. Однако акцизных сборов тогда не будет, пишет Дмитрий Б.
Ну, что вот эти акцизы алкоголя и табака дают экономике? Вот если посмотреть, это же доля процентов.
А если не про экономику говорить, Настя, а если говорить о людях, которые зарабатывают деньги, если говорить о лоббистах, если говорить о людях...
Пускай зарабатывают на чем-нибудь хорошем, на медицинских анализах.
Не-не-не-не-не, ты не поняла меня. Вот пускай идут, это круто. Как ты их заставишь пускай пойти?
Нет, запретом. Заставишь. Ну, то есть все, больше такого бизнеса здесь нет, например.
Ну, смотри, вот, например, сидят там где-нибудь в Госдуме, еще где-то еще на местах люди, которые лоббируют интересы, например, табачных компаний или, например, алкогольных компаний.
А всем не занесешь? Один лоббирует, а 10 против?
Да? Почему нет? Ты уверена?
Ну, почему нет? Нет, я не знаю.
Да, скажи мне, почему это не происходит? Ну, хоть одна причина, какая может быть?
Потому что просто никто не задавался этой целью, политической воли не проявил.
Нет, просто потому что этим можно быстро зарабатывать и хорошо зарабатывать. Ты просто представь себе на одну секундочку, что есть страна какая-нибудь, где разрешен алкоголь и сигареты, но не разрешены там определенные виды наркотических средств. А потом эта страна разрешает.
Мы в такой живем стране.
Да-да-да. Но не надо было делать эту ссылку на нашу страну сейчас, в данный момент. Ладно. Анастасия, именно специально я просил представить тебе какую-то неимоверно другую страну.
Боливию,
вот, да. Вот ты представляешь себе, какая-нибудь другая страна абсолютно, и в определенный момент она решает, ну нет, надо, наверное, разрешить еще вот что-то дополнительное, не, кроме там алкоголя и сигарет. Ты можешь себе представить, с какой скоростью люди бизнеса ломанутся этим зарабатывать?
Слушай, так есть примеры, чего ходить далеко. Вот в Канаде или в каких-то штатах Соединенных Штатов разрешили же, вот, вот сейчас там
новости.
Я не слышала никаких как-то критических
новостей. Ты что, в Канаде живешь?
Новостей
но
о том, что у них
там
что-то...
Ты в Канаде живешь?
Нет, в Канаде живу.
В Соединенных Штатах, может быть? Нет. Ты же в России.
Но там люди-то все одинаковые.
Нет.
И бизнес себя ведет одинаковый. Нет?
Нет.
Ну, не знаю.
Ну, люди-то, может, одинаковые, но культура торговли и прочего, она тоже воспитывается не один год. Ты же понимаешь, что мы молодая демократия. Мы молодая демократия. И люди у нас, не привыкшие к свободе. Знаешь, они... Да. Они сначала были под боярином каким-нибудь там, да? Под помещиком. Потом они были под советской властью. А потом они долго были нищими и не вписались в экономику рыночную. И вот потихонечку они начинают что-то зарабатывать, там какие-то свои деньги. И какая-то первая частная собственность вообще у людей стала появляться в целом. Ну что ты? Не торопись. Ты смотри, как кредиты в нашей стране берут люди, необдуманно. Они берут кредит на отпуск, например, или они берут кредит на свадьбу, например.
Это называется, да.
Ну да, но необдуманно. Мы еще пока не умеем обращаться со своими желаниями и возможностями, на самом деле, если так вот. Не согласна? Вот. А также и бизнесмены у нас. Социально ответственный бизнес, но это сложно сказать, есть ли он у нас вообще или нет. Наверное, есть в какой-то степени, но в основном у нас бизнес такой, ну, жесткий абсолютно. Заработать денег, все.
Это везде абсолютно жесткий бизнес.
Но бывает.
Особенно в Штатах.
Но бывает социально ответственный бизнес. Ну, бывает, бывает. Что, не бывает, что ли?
Нет.
Не бывает
это
никогда...
Это все делается только ради выгоды.
Это только повыпендриваться,
да? Налоговые послабления и так далее. Нет,
сволочи они такие.
Но именно государство
эти торгаши
регулируют. Больше...
То есть мы с тобой все-таки социалисты. Мы с тобой все-таки леваки, да?
Не знаю, нет.
Но подожди, ты сейчас обозначила, что все буржуи одинаковые, и они, в общем, все делают только ради своей выгоды, и никакой социальной ответственности у них нет.
Ну, это единственный хороший мотив для действий, конечно.
Да нет. Нет. Построить коммунизм, вот мотив. Вот мотив. Ничего. Настя, мы с тобой
социалисты.
Мы леваки или нет с тобой, я не понимаю. Мы сейчас, вот мы как, мы левы, мы коммунисты сейчас, социалисты, мы кто?
Нет.
Что мы?
Мы
как...
капиталисты.
Капиталисты? Мы?
Да.
Ну подожди, ну ты говоришь, это же, говоришь, гнилая модель, и все же они
но
только наживаются.
Но есть места, где нужно проявить политическую волю, поставить запреты и посмотреть, куда потечет эта вода.
Политическая воля. Ты ставишь запрет, вода течет в другой карман, все. Ну, ставь запрет. Вот сейчас как запрещай? Вот запрети, возьми, не знаю, что хочешь запретить. Запрети сыры иностранные, а все равно люди едят эти иностранные сыры. Ну, иди и запрети там боржоми, а все равно кто-нибудь его привезет, этот боржоми, разольет где-нибудь в другом месте этот боржоми. Запрети рейсы прямые, например, в Грузию. Ну, запрети. Начнут летать через Армению. Ну, Настя, ничего нельзя запретить. Вот в чем дело-то. А говоришь, политическая воля. Какая политическая воля? Я не понимаю, какая должна быть политическая. Не бухайте!
мы там не продаем алкоголь более. Ну, хорошо, не продавайте. Тут же поднимаются люди специальные.
Говорят, пусть это их выбор, но пусть они этим занимаются. Это будет сложно и так далее. Дорого, да. И не для всех.
Это будет не сложно, не дорого, это будет дешево, это будет для всех абсолютно, как это и было раньше. Всякие вот эти вот росинка, не росинка, как это называлось, люди спивались.
Ну, слушай, ну есть статистика по курению. Курящие сокращаются, количество курильщиков сокращается.
Это замечательно, разве оно же сокращается не запретом.
Как это? У нас столько мер было принято, и в том числе ограничение мест для курения, и можно ли курить там на личных площадках, и убрали их с виду указ.
Ну да. 7373948, я понял. Не, ну да, действительно, сейчас в кафе-то не курят, и мне кажется, даже никто уже не помнит те времена, когда сигареты курили в кафе. Алло, здравствуйте.
Раньше курили люди. Сейчас... А, вы знаете, я вот сам не курю, но свои 5 копеек в защиту бы сказал. Во-первых, у меня жена курит, ну, к тому же она еще и врач. А у меня еще есть одно химическое образование. Я могу сказать, что это вообще зависимость. Она на уровне организма. Вот если мы говорим про алкоголь, то есть такой фермент, алкоголь дегидрогеназа, который необходим для переваривания пищи. У кого-то его больше, у кого-то меньше. У кого меньше, он потребляет алкоголь снаружи. Это физиология, вам любой врач это на пальцах то же самое объяснит. То же самое касается курения. Вот я, например, пробовал курить, да, и разные вещи курит. Но у меня почему-то, у меня тошнит от них, и у меня вот... То есть у меня нет потребности в этом никотине и в этом дыме. А, прямой зависимости от того, что говорят врачи, ну, алкоголь не будем говорить, а про табак могу сказать, что влияет на сосуды, конечно, да, сосуды головного мозга в первую очередь, там они хрупкие становятся, как хрусталь. Но остальные, в принципе, все остальное, оно достаточно, как сказать, 50-50. Но то, что вот...
Ну, не знаю, здесь я бы с вами спорил,
да,
ну,
да, да, но это, я говорю, это очень спорный момент, прямых доказательств нет. Ну, прямых доказательств, если, говорю, по поводу вот сосудов есть. Посмотрите по интернету, пошарьте, но не будет
я
вам.
Я шарил по интернету. Да, я понимаю, спасибо большое. Мне в этом смысле удобно немножко. У меня отец онколог, это по поводу прямых доказательств, не прямых, косвенных. Безусловно, канцерогены есть, содержатся они в табаке, безусловно, это влияет.
В смолах?
Конечно.
Не только в табаке, но да? В смолах, которые, ну, человек в себя потребляет. Но
не, ну, из они больных... же из табака эти смолы.
А, горящего.
Ну да.
Да, ну, да, и среди больных раком легких... там сколько процентов курильщиков, там 90, там за 90 ближе к 100.
Ребята, у нас в Германии пачка самая дешевая стоит 6 евро и будет еще дороже, пишет Евгений. Да вы когда котлеты жарите, больше канцерогенов потребляете? Нет, это все это неправда. Ильич, ну это неправда. Это, я не знаю, это вот из разряда, как вот эти люди, что не надо делать прививки, потому что прививки это плохо. Нет, к сожалению, я всем вам хочу доложить, что сигареты это очень, конечно, плохо. И да, они плохо влияют на здоровье, безусловно, и в среднем люди курящие живут меньше, чем не курящие, ну, в среднем, так скажем, ну, вот, и да, это вызывает определенные болячки, так же, как алкоголь вызывает болячки серьезные, разные, и не только имеется в виду сам алкоголизм, да, зависимость, точно так же он потихонечку разрушает, ну, и вообще алкоголики, это еще алкоголизм, в принципе, да, это еще и социальная болезнь, то есть, если курение, курильщик, он, в принципе, не, ну, курит и курит, тихо умер.
Ну, он отравляет, нет, не совсем, он вокруг себя, не, людей, ну, тоже, естественно,
да,
отравляет.
Да, но нет такого, так скажем,
ну,
серьезного
факта. Ну, личность не расщепляется.
Да, расщепление личности, да, да. И опасности вот этой вот. Он, ну, не, если человек меняемый сам по себе, то не представляет. Алкоголь, к сожалению, обрушает мозги вообще, и совсем все плохо становится. Часто вы можете наблюдать это на довольно, кстати, состоятельных людях, действие алкоголя, и, правда, ведь так вот посмотришь иной раз и думаешь, ё-моё, а что с ним стало-то? Ну, что-то вот стало. Еще быстрее мозги рушат, конечно же, вещества, которые в нашей стране запрещены. Я считаю, что, слава богу, наверное, что запрещены. Потому что мне даже страшно представить, как бы сейчас наш бизнес ворвался бы в эту стезю, в эту, как бы они сейчас начали этим всем торговать изо всех сил. С другой стороны, они ведь, наверное, и сейчас торгуют, да?
Да,
скорее всего. Только еще и сроки за это дают. Да. Завели заразу в страну, при царе курили траву, и горе не знаю, какую траву. Что-то курили при Петре Первом? Я, ну, в смысле, до Петра Первого. Петр Первый нам табак привез?
Ну, Екатерина его уже активно нюхала и подавала поэтому левую руку, а не правую, когда здоровалась, потому что у нее пальцы были очень уже грязные. Пахли.
Да, а да, мне кажется, все-таки Петр Первый же у нас завез табак, да? Что-то такое я слышал. Он вот приучал к этой традиции.
традиции курения и все такое нашу страну. По-моему, да, Настя. А можешь посмотреть,
история
пожалуйста?
История пока в России сейчас.
Да не то, что... А вы что скажете про вейп? Я ничего не скажу про вейп. Какая разница? Это все равно курение.
Ждем больших всего... данных по вейпу, потому что, ну, уже есть тревожные заголовки, а сейчас вот какое-то количество опыта наберется, и будут точно знать, что дает глицерин в легких и в бронхах.
О чем и речь? То есть пока просто нет, вот этой критической массы не накопилось.
Новое явление
да,
слишком.
Да. Чтобы понять, как вейп влияет, нужно... подождать и посмотреть, как он повлияет на тех, кто его курит. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, четверг, июль, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников.
Доброе утро.
Доброе утро.
Борис Байкер говорит, я первый раз увидел вейп, на дороге было дело. Мужик в машине курил, так я к нему с огнетушителем побежал, думал, машина горит.
Надо было пшикнуть.
Ну, что, серьезно, что ли? Или это шутка? Ну, а хотя, в принципе, может быть, оно и так. Я видел людей, которые курят кальяны в автомобилях. Обычно автомобили эти...
Что?
Кальяны.
Люди курят
устанавливают кальяны. Кальян в автомобиль.
Устанавливают
кальян в свой автомобиль отечественного производства «Лада». 2107.
Цвет баклажан.
Абсолютно верно. Установят и ездят на ней. Седан. И, значит, прикол какой, они едут, у них приоткрыты окна, ну, форточки вот эти вот, да, и стеклышки опущены, и из них такой дым идет вот так вот. Они едут. Ну, вот я такое я видел.
В Москве?
В Москве. В Москве нашей белокаменной я видел такое. Вот тебе крест истины, Анастасия Эдуардовна. Понимаешь? Вот те крест. Видел я все это собственными глазами. Не едут, а чилят, мне говорят. Русский свага лайф. Я периодически, я понял, в Неве кальян курили, пишет Джекпот. Ну вот видишь, Настя, бывает такое, есть такие. А номера какие были? Номера были какие-то прекрасные.
Четкие.
Абсолютно. Четкие. Все, давайте пойдем дальше. Про курение этого все говорить невозможно, абсолютно уже больше нет никакого желания. А про трясущуюся Меркель опять у нас трясется Меркель.
Да, опять, но ты правильно заметил, я уже третий раз смотреть не стал, потому что мне тяжело.
А я смотрю,
я уже
каждый
поняла.
Раз. Я каждый раз, как в первый раз.
С твоей подачи я посмотрела. И третий раз у тебя канале выложено. И
да.
Действительно, ты правильно говоришь, она потряслась вот в статике, а потом да. Быстро повернулась, пожала руку да. И типа пойдем.
Да, то есть когда она передвигается, когда она в движении, у нее ничего не трясется, но именно в статике ее начинает трясти.
Среди заголовков сегодня мы увидели заголовок, да. Что некоторые наши врачи считают, что у нее проказы.
Проказы?
Которые вроде бы победили давно и так далее. Но я не стала дальше идти, потому что это попахивает...
А что? Я странный материал нашел. Ну, не странный вообще, но просто странное существует, так скажем, источник. Украина.ру. Почему-то я там нашел про Меркель. Значит, материал. И тут разные врачи комментируют. Хочешь, я тебе почитаю? В качестве вероятных причин медики называют побочные эффекты от приема антидепрессантов. А врач-терапевт Наталья Уклеина, комментируя состояние Меркель, предположил, что такой... Тремор – это следствие диабета. Дальше. Такое же мнение высказал главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойко. Это может быть связано с недостатком глюкозы при диабете. Алексей Филипеченко, украинский невролог. Кстати, забавно, да, что вот я именно так делаю. Наравне с рядом других возможных причин, это может быть малый эпилептический приступ, либо падение уровня сахара, либо падение уровня давления, либо падение частоты пульса, либо нарушение сердечного ритма, что угодно могло дать такую симптоматику, утверждает Перепеченко. Я бы не осмелился написать после стольких слов. Утверждает, не утверждает скорее, да, а говорит. Потому что утверждения-то я тут не вижу. Профессор кафедры эндокринологии Московского областного научно-исследовательского клинического института, МАНИКИ, видимо, называется, полагает, что диабет здесь ни при чем.
цитата, нет, диабет к непосредственным причинам возникновения тремора не относится, говорит Мясникова.
У нас было бы очень много вокруг людей с тремором, потому что диабет – это распространенное заболевание.
Баварский врач Якоб Бергер.
Да.
В интервью немецкому изданию «Фокус» отметил, что приступы дрожи могут объясняться нервным расстройством и постоянным стрессом, который испытывает Меркель.
Угу. Ольга пишет, кому какое дело, чем она больна? Понимаете?
Врач-диагност клиники Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Павел Ткачук утверждает, что при паркинсонизме дрожь совсем другая, и она не проходит так быстро. То есть это вряд ли развивающийся паркинсон. Российский врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев допускает возрастные изменения и ишемический тремор. Тремор, давай так.
Смотри, ты видишь, столько версий, это говорит
о том что,
что
нужно...
что-то уникальное. Нет, что это не распространенная какая-то вещь.
Это говорит
вещь,
о том, что...
Она была...
Прости, да. Прости. Да, это да, говорит да. о том, что врачи не могут поставить диагноз на расстоянии. Им, конечно, надо карту посмотреть больного. Ну, потому что они говорят, это может быть вот это. Но нам нужно посмотреть,
что
еще.
На какой встрече, это с финским премьер-министром она встречается, у Алексея, телеграм-канал Гудошников, можете зайти посмотреть.
Спасибо.
Там все есть.
Итак, профессор Лондонского университета Святого Георгия Питер Гаррард считает, что симптомы фрау Меркель соответствуют диагнозу ортостатического тремора, который обычно поражает людей после 60 лет. Цитата. Пациенты могут испытывать дрожь в ногах, когда они стоят, что может распространиться на верхнюю часть тела. Дрожь... Вот видишь, вот и сломался мой советский
язык.
Да. Дрожь прекращается, когда человек начинает двигаться. Вот. А вот это интересно. Ортостатический тремор. Тебе там спросили, почему всем интересно, как что там со здоровьем у Меркель?
Чего такого? На самом деле, Ольга, это не совсем так, потому что потом люди, например... Ну, просто мы все видим, мы все свидетели, как что-то плохо.
Это муссировать по всем СМИ? Вот это вот продолжаются вопросы. Это не муссируется, это сообщают. Вам когда сообщают, люди не могут отличить, что значит муссировать, а что значит сообщать. Понимаете, муссировать, это в каком-то смысле, если бы Меркель не была руководителем государства очень большого, и мы изо всех сил вам рассказывали о том, что она где-нибудь на перрон выехала на своем Мерседесе, Майбахе, и пытались из этого создать новость номер один в России, хотя всем плевать на самом деле. Вот это и называется муссировать. Когда речь идет о лидере государства, который, одно из первых государств в мире сегодня, во всяком случае, в экономическом плане, это сердце Евросоюза. Вам это рассказывают, потому что это реально важно. Потому что это важно.
Mm-hmm.
Потому что она управляет большим государством. От нее зависит судьба многих людей, от ее решений и так далее.
Ей может стать плохо на встрече или в момент переговоров. Это что, не важно, по-вашему?
Конечно.
Она не договорит слова там. Зачем это? Почему? Еще ряд вопросов.
Скажет, Германию...
И самое главное, что я хотела вам сказать, понимаете...
А Германию мы отдадим, и все. И понимаешь как? И мы снимаем санкции
Очень много вопросов. Там, может ли... Да, у всех есть там заболевания, у кого-то хронические и так далее. Нужно ли это обнародовать для успокоения? Например, если бы они вышли и сказали, ну, или там пресс-секретарь или кто-то,
так,
что
может,
это вот
успокоить.
Такой диагноз, там, это вот, ну да. Может быть, сократить, поменять церемониал, чтобы... Это выглядит ужасно, потому что все вокруг стоят. Понимаете, еще такая моральная проблема.
Да.
Человеку плохо. Ну, у него что-то происходит не нормальное. Все стоят, все смотрят и делают вид, что так и надо,
Настя,
все снимают.
Вообще можно элементарно посадить ее в кресло.
И ждут, пока что-то
Серьезно,
произойдет.
Серьезно, я вот сейчас вспомнил Рузвельта. Надо ее сажать в кресло и не париться вообще.
Ну, да, но тут другой вопрос. Ты когда, я уже вот первый раз задавался, если вдруг кто-то подбежит, например, оператор, бросит камеру и скажет, господи, пойдемте, что мы тут все стоим и смотрим на этот
там
тремор.
Салют показывают, вот это я должен сказать?
Нет,
что
ее,
вы сидите?
Он ее должен взять под локоть, там, отвезти
и
куда-то, посадить.
Куда ее отвезти?
Она, например, скажет, вы что, с ума сошли?
Ну, да.
У нас тут церемония, зачем вы меня подставляете? Хотя уже, по-моему, очевидно, что лучше... Так не делать больше, не стоять, не трясти животом. Вот это вот все, когда ты думаешь, что это ветер лацкан пиджака, да, трясет, а потом ты понимаешь, что ветра нет, а это у нее, и она это беспомощно, там вот это руки себе складывает, то здесь, то она их вытянет. Это выглядит...
Ленинский перекрыли, изнываем от ожиданий, пишет первый. Ожидайте и приветствуйте.
Я всегда хочу посигналить, я сигналю, когда проезжает карта. Я же на Ленинском, да? Фактически, да, живу. И вот меня это тоже раздражает.
Почему?
И, ну, потому что ты стоишь, черт бы тебя задрал, у тебя там расписание, ты движешься, а ты стоишь 10 минут, 15, ты не знаешь, когда откроют, стоят эти милиционеры, и все стоят...
Полицейские.
А, да, и когда едет кортеж, я всегда делаю пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, но я думаю, так, меня никто не слышит.
Только так выступает Спартак.
Да, а я больше ничего придумать не могу. Если я просто буду сигналить долгий такой...
Слушай, я тебе предложу одно мощное решение.
Что надо делать?
Приезжай в Перово. Там нереально никто никогда ничего не перекрывает. Там обалденно. Там ты спокойно.
Можно я не буду?
Ты просто спокойно выезжаешь с любой. С первой Владимирской, со второй, с третьей. Ты выезжаешь на шоссе энтузиастов.
Работать дипломатом на Маврикии.
И едешь.
Я помню, мы обсуждали, где лучше всего служить. На Маврикии не происходит ничего.
Конечно.
Ни визитов, никаких политических
событий. Знаешь,
так
раньше думали про Новую Зеландию, я думаю.
Да.
Надо сигналить гимн, пишет Демиург. Это сложно.
А
это сложно. Вчера про бургеры передача была. Один экспериментатор питался длительное время, рассказывал, какой букет болезней заработал. Да, прекрасно. В метро кортежей нет, вот, кстати, намекают. Ну, значит, на метро ездит.
Я, кстати, на метро.
Я, кстати, удивляюсь, а где ты вообще сталкивалась с кортежами, если ты все время на своем самокате?
Не видишь? Все время. Я только вот утром и... Ну, по району я на велосипеде стараюсь передвигаться, а утром на велосипеде...
Ну, ты слышала, что у нас, метро, возможно, появится, кстати, такая история с...
Канатная дорога.
Ну,
ты хотел к ней перейти, я
Нет,
уже вывесила.
Нет, я хотел сказать про вертолетное такси, которое у нас будет. Вот в Нью-Йорке появилось вертолетное
Но
такси.
Это дорого, это не для всех.
Около 200 евро.
Проездной?
До аэропорта.
Ну,
долететь
это
до аэропорта.
Дорого. Ну, нет, это классно, страшно садиться в эту вертушку. А вот канатная дорога, я выяснила, Алексей, это новость с ленты. Я всем напоминаю, что московские власти заинтересовались. В Ла-Пасе 10 километров протяженность, 25 минут идет кабинка. 10 километров. Это пол Москвы. Это как от трешки до МКАДа. В среднем там такое расстояние. Ну, примерно там, наверное,
ну, у нас
больше.
Есть такой маленький местами. Эксперимент в виде монорельса, конечно. Вот.
Он абсолютно бессмысленный, потому что он очень короткий.
И беспощадный.
Смотри, в обычное время с пробками-то эти 11 километров по Москве, куда бы ты какой-то отрезок не взял, ты можешь ехать от часа до полутора.
11 километров.
11 километров,
ну,
да,
допустим.
В час пик. А 25 минут, причем ты бесшумно, над городом.
Красиво.
Красиво. И там еще
у меня была идея, знаешь как, сеть велосипедных дорожек на крышах домов.
А если что? Ты упадешь?
Зачем?
А если ты пропадешь, может, то что останется с ними, с больными?
Ну, в смысле, сеть велосипедных дорожек.
Как?
Ну вот так.
По крышам?
Вот так вот, да.
Узенькую
вот
надо делать.
Отсюда вот смотри, вот видишь Москва-Сити? И вот отсюда вот такая вот дорожка, да, и просто потихонечку в горку едешь.
Ну, это то же самое.
Хорошо.
Только ты в кабинке сидишь.
Да, ну на велике-то.
Главное, чтобы Wi-Fi сделали.
Прикольно было, прикинь.
На велике.
Ты вот, вот прям раз, вот сейчас седьмого этажа, вот так раз туда, и на велосипеде поехал в око. И главное, никому не мешает.
Главное,
это классно,
зачем?
Это сверху.
Главное, чтобы было дело какое-нибудь там, Алексей. Да? Но дело-то у нас с вами там.
Еще есть у меня одна идея решения пробок в Москве. Вопрос: пробок закрыть как? Вот так вот. Мастер Йода пришел в эфир. Вопрос, пробок закрыть как, знаю я, да? Знаешь как?
Ну как?
Смотри, есть летний сезон, есть зимний сезон. В зимний сезон все на снегоходах, в летний все на мотоциклах. Все. Все. Я закрыл вопрос пробок в Москве.
Ну,
вообще.
Ну,
и парковок
надо
тоже.
Хорошо, потому что, опять же, перекрытие.
Во-первых,
Алексей, большие снегоходы с мигалками везут.
Я тебя умоляю. Не, ничего не надо будет.
Товарищи,
мы отдельную полосу сделаем для всех товарищей, у которых есть мигалки. Просто отдельную. Они по отдельной будут сюда ездить. Вообще мы туда заходить даже не будем. Все. Согласись, мотоцикл летом, мопед, мотоцикл, ну уж как хочешь там.
Попросить. Электромобили, они все мы должны заряжаться.
Нет,
от электричества.
Никаких электромобилей не надо. Двухколесные?
Электросамокаты. Ну вот эти вот электрические, подойдет, кстати, мотоциклы подойдет. Существуют уже или нет?
Конечно, конечно. Ну дрянь, говорят.
Почему
редкая.
На них никто не ездит?
Беззвучные.
Очень хорошо.
Тебя давят на них.
Представляешь, тишина в городе.
Представляю, тишина. И тишина...
Как в Малоярославце.
И тишина на могиле потом.
Открываешь окно.
Не-не-не, мотоцикл должен быть немножечко все-таки со звуком, чтобы его было заметно.
Ты же говоришь, никого больше не должно быть, не надо никого замечать. Все в линеечку едут друг за дружкой, цепочкой.
Не, ну ты когда-нибудь была в, как это, Юго-Восточной Азии?
Я видела фотографии.
Видела?
И видела.
А я катался там, значит, на мопеде, вот на этом, на всех делах. Что, ну, мне кажется, мы бы вопрос с пробками закрыли бы моментально, если бы вот у нас была такая возможность поездить на каких-то...
Ну, ее нет, потому что есть зима, все.
Так а снегоходы?
Ну, холодно.
Ну, снегоходы.
Ну, еще ну, что, костюмы ну, надо какие-то
зачем?
С масками ну, там
во-первых,
одевать.
Во-первых, хороший снегоход, хороший. У него есть отопление ручек. Ручки, нагрев, подогрев ручек.
Отопление раз. Всего остального там есть?
Конечно, седла. Ну, ты сидишь, у тебя подогревается, ну, ты поняла. Вот, седалищный нерв. Есть такой? Вот он подогревается. Вот, что еще? Там специальные такие есть воздуховоды, которые дуют на тебя теплым воздухом. Все прекрасно.
А летом на мотоцикле холодно.
А летом на мотоцикле холодно.
Да, потому что ветер большой. Ты что, знаешь, как им холодно?
На курточку надень.
Я не знаю, вот они...
Ну, мы же в экипировке будем ездить. Что нам холодно будет? Нам жарко есть только будет.
Канатку.
Как я с тремя детьми на мотоцикле, пишет Константин. Ну, что это значит?
Маленькие мотоциклики им купаются.
Да нет, зачем? Это нет, ну нет, семейные передвижения...
Нет, канатная дорога – это решение. А? Канатная.
Канатная дорога?
Да.
Нет.
Да.
Ты ничем там не управляешь. Это как метро. Зачем канатная дорога, если можешь просто на метро поехать? Какой смысл? Только любоваться именно красотой города, ну, через день она тебе надоест, ты уже все видел.
Ну, в тех местах, где метро нет, можно сделать канатную дорогу.
Не знаю. Ну, вот сейчас канатная дорога у нас есть где-то там возле Лужников.
И чего? Ну, там, она там коротенькая, это смешно, там 200 метров.
Изо всех сил себе пользуется, что ли? А ну, а что тебе нужно? Что ты хочешь отсюда, вот опять в Москва-Сити на канатной дороге? И вообще, представляешь, она встанет. Вот представляешь, она встанет. Вот куда ты денешься? Ты висишь на высоте, там, я не знаю, сколько метров? Ну, пускай будет 20.
Ну, если ты хорошо тренируешься, ты можешь вылезти и по канату, перебирая руками, добраться до вышки и спуститься вниз. Извини, пожалуйста.
Сама себе не веришь, да? Увеличить штрафы в 100 раз и налоги на автомобили в 10 раз, пишет Александр. Расширить улицы, снести ТЦ возле МКАД, пишет Александр.
Хороший бы из вас лексутов получился.
Тогда, когда двигатель внутреннего сгорания между ног, не холодно, пишет Дмитрий Б. Слушайте, ты сказала про Лексутова, а он сказал по поводу аварии. Вот я видел, была новость сегодня с утра по поводу, что-то там у нас ограничение. Почему у нас больше всего аварий и по какому принципу они происходят. Вот, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, нарушение самое частое среди водителей, нарушение скорости, превышение. С начала года на столичных дорогах из-за превышения скорости произошли 173 аварии, в которых погибло 19 человек. И он поясняет, в чем, собственно, проблема. Он говорит, это большая проблема из-за отношения людей к этому вопросу. Сейчас в России формально действует ограничение скорости, но по факту многие используют нештрафуемые плюс 20 км в час. Я уж сколько раз, ну, всем, конечно, плевать, я это понимаю. Я сколько раз говорил и продолжаю говорить. Я молю, уберите, пожалуйста, эту вилку в 20 километров.
А вообще убрать вилку?
Уберите
или ты
5 эту...
километров хочешь оставить?
2. Вот плюс 2. Вот не плюс 5, а прям плюс 2. Плюс 1 километр. Но только на погрешность спидометра. Но спидометр, я расскажу вам маленький секрет, он врет всегда в меньшую сторону. Точнее, в большую. То есть ты едешь, например, по спидометру 40, а по факту 37 ты едешь. Поэтому нет смысла делать плюс 5. Ты просто сделай 40, и все. 40, 60, 80, и там 100, 150, сколько хочешь. Но вот эту вилку дурацкую, ее надо убирать. Знаешь, в чем, Настя, я так считаю?
Почему?
Излагаю. Например, я выезжаю на трешку. Я могу ехать 80, а могу ехать 100.
Да.
Я, например, законопослушный гражданин, и я еду в левом ряду 80. Прям 80. Все. Но я же, другой законопослушный гражданин, в левом ряду еду 100. Потому что у меня же есть плюс 20.
Да.
И начинаются проблемы, когда хвост догоняет голову. Из-за того, что хвост слишком интенсивно догоняет голову, начинаются скопления людей. Вот в этих бутылочных горлышках, поворотах, еще что-то. У нас движение рваное. То есть вместо того, чтобы оно было медленное, но постоянное, оно рваное. Понимаешь, о чем говорю?
Ну да, да.
Это как выехать из одной пробки, топнуть 150 и через километр встать в другую пробку, опять с нулем стоять. Нет смысла. Тебе нужно повышать всегда среднюю скорость в городе, среднюю. Только тогда ты быстрее будешь приезжать домой. Тем, что ты носишься от пробки к пробке, ничего не меняется. Поэтому вот этот плюс 20 надо убирать. Плюс ко всему, эти плюс 20, они реально в городе опасные. Потому что если при 60 кто-то еще хотя бы как-то выживет, а при 80 уже не выживет. То есть там удивительная история, инерция, штука страшная, вот, да. И энергия там растет удара, ну, я уж не знаю, какого, геометрически ли она прогрессия растет или в какой. Ну, то есть там каждый километр прям на счету.
Прям каждый километр на счету. Вы же видите, как автомобили их бьют на скорости 60, по-моему, километров в час, или там 64. Вот об эти все заборы какие-то, ну, другие автомобили, тесты проводят. Ну, все, что быстрее, все уже под вопросом сразу. Сразу под вопросом. Цена деления спидометра 10 км в час. Соответственно, точность прибора плюс-минус 10 км в час. Пишет Владимир Пшенин. Да с чего бы это вы взяли? С чего бы вы это взяли, что это цена деления такая? Во-первых, может быть, на вашем спидометре, кстати, может быть такое. Но вы просто видите, вот где у вас написано, например, 60. У вас же написано. Вот все. Делайте так, чтобы стрелочка у вас была не выше 60, например. Если у вас электронный спидометр, так вообще... У вас прям написано 59. Ну? Вы же каким-то образом ездите плюс 20, не нарушая. Ну, вы просто прибавляете плюс 20. У вас есть адаптивный круиз-контроль, лимитер. Да, есть? Есть такой лим. Нажимаешь лим себе, не знаешь?
Нет.
Ну, ладно. 7373948, правильно, у тебя же машина-то это француз.
Не, у меня все есть там. На обеих машинах, но я не разобралась.
Нет, ты не разобралась? Я тебе могу подсказать, если нужно будет. Очень удобная вещь. Алло, здравствуйте.
Роман меня зовут. Да. По поводу пробок я вам так скажу, что да, аварии, конечно, сильно влияют на данное положение, но на мой взгляд, допустим, большое количество этих самых надземных пешеходных переходов, опять же, поворот направо, который mm-hmm. практически во всех странах разрешен, и, конечно же, пресловутые торговые центры, они в слишком большом количестве расположены вдоль основных дорожных артерий.
Они потому и расположены вдоль основных дорожных артерий, ну, потому, знаете, что это удобно для людей.
Пожалуйста, да. Вы были, допустим, в Америке?
Я в Америке, допустим, не был.
Я была.
Смотрите. Там очень интересно расположенные торговые центры. Они находятся вдоль этих самых основных дорог, хайвеев. Угу. Но с тем учетом, что чтобы туда попасть, надо съехать на другую дорогу, проехать там несколько, возможно, там десятков даже километров, чтобы завернуть в этот торговый
центр. Ну, сейчас на МКАДе так сделали же, съезды поменяли. Вы заметили?
Поменяли, но, опять же, торговые центры, как... Ну, смотрите, вот съезд, это, не знаю, там мега-белая дача, там очень легко туда съехать. Да. Все вот эти все Ашаны, прям с МКАДа начинаются пробки. В пятницу там еще, когда там люди закупаются.
Да.
Еще проблемы.
А по будням-то пробка от чего? Тоже, что ли, от торговых центров?
По будням тоже вам расскажу. Пожалуйста, большое количество дорожных работ, которые могли бы производить ночью, но поскольку экономят зарплатный фонд и не хотят ночные выплачивать, все это происходит днем в будни.
Я еще слышал о другом, что когда ночью ты начинаешь делать ремонт дороги, люди, возле которых этот ремонт дороги делается, начинают очень сильно противостоять этому, понимаете?
Ну,
и протестовать.
Смотрите, хорошо, Дмитровское шоссе. Угу. Дмитровское шоссе ночью вообще не делается. Постоянная пробка уже на протяжении нескольких, не знаю, там, лет пяти, наверное. Угу. Дальше... В центре, я думаю, в центре люди, которые живут, уже давно себе поставили пластиковые пакеты. Вот.
Я только единственное не понимаю, а как это связано с ограничением скорости, кстати, я вот сейчас вот задумался.
По поводу, значит, мы же начали говорить по поводу аварийной ситуации, по поводу ограничения скорости. Да. Ситуация, опять же, связана, как вы говорите, с аварийностью, да, если... людям дать более-менее зеленые, что называется, коридоры, то и даже 80 километров они не будут так опасны. Хотя, с другой стороны, конечно же, неплохо было бы увеличить штрафы за нарушения, за...
Я не думаю, что нужно увеличить штрафы, честно. Вот я с вами не соглашусь в этом смысле, если вы мне позволите. Спасибо большое, я объясню. Я не думаю, что нужно увеличить штрафы. Нужно четкие правила игры должны быть. У нас сегодня нет четких правил игры по скорости. Реально их не существует. Вот эта вилка плюс 20, я только об этом говорю, поймите меня правильно. Угу. Она дает возможность тебе ехать как попало. Ты можешь ехать плюс 20, а можешь ехать плюс 10, а можешь ехать так, а можешь ехать сяк. И себя правыми считают и те, кто едет, например, 80 по трешке, и 100. Оба этих человека, они считают, что они правы. Это порождает конфликт, потому что человек едет 80, и он считает, я еду правильно, написано 80, еду 80. А его вдруг начинают сзади в бампер, ну, чуть ли не толкать, отмаргивать и говорить ему, там, ну, материться на него и руками показывать, что он идиот, и надо ехать 100. Хотя нет, не надо ехать 100, надо ехать 80, потому что написано 80.
Но есть допущение.
А обгонять знаю, как ты будешь?
Я не... В смысле, где
не будешь,
обгонять?
Да? Это Фритюр спрашивает
обгонять,
наш слушатель.
Да. Обгонять в городе?
Ну да, видимо.
Обгонять в городе вообще практически никогда не приходится. В городе ты производишь опережение обычно, а не обгон. Где вы обгоняете в городе?
А на трешке.
А на трешке тем более. Там полос полно. Кого ты там обгоняешь? Ты просто перестраиваешь свою полосу, ты ее потом опережаешь по полосе.
То и едешь не больше 80.
Обгон — это обычно выезд на встречку и въезд обратно в полосу. Вот это обгон, понимаешь? А то, что они говорят, это просто перестроиться и ехать. Ну что? Нет?
Ну да.
Самое-то интересное, что когда вы поедете домой, вы можете засечь. Один день поедете, например, со скоростью 80 по трешке, а другой день со скоростью 100 км в час, если это не ночь, а вот обычный такой вот день. Проедете, посмотрите потом среднюю скорость свою движения. И окажется, что она одинаковая, что там-то, что там. И значит, что вы примерно в среднем едете одинаково. Ну и все. И на этом весь разговор можно закончить. Поэтому надо вот этой двойственности, этой амбивалентности восприятия скорости на дороге, вот этого нас надо лишить. Нам нужно четко сказать, если написано 40, это 40. 60, это 60. Это понятно, это удобно, мне не нужно в голове калькулятор включать каждый раз. Правильно? Правильно. 10.30 новости.
Обзор прессы.
Настя.
Да?
А у меня спросили, я сам-то 80 или 100 езжу по трешке? 100.
Я тоже, я не могу.
Поэтому, пожалуйста, сделайте нам 80. Я не могу сам себя заставить быть взрослым в принятии этих решений по скорости. Сделайте, пожалуйста, так, чтобы ответственность была на вас, а не на мне.
Да. Природу не обманешь. Какие виды рыб скоро останутся только в энциклопедии? Этим вопросом аргументы, факты занимаются. Это раз. Второе. Памятник Жукова, точнее, бюст маршала Жукова восстановлен в Харькове.
Это который?
Ну, который недавно свалили.
Вот он точно, да?
Ну, раз восстановлен, я так понимаю, что о нем речь, поэтому вот.
Это очень хорошо. Есть ощущение какого-то потепления, мне кажется, грядущего потепления с Украины, нет?
Да, не знаю.
Ты чувствуешь?
Я пока нет.
Какие молодцы украинцы. Подожди, сейчас надо хвалить. Когда люди делают что-то хорошее, надо хвалить. Какие же молодцы украинцы, помнят и чтут наше общее прошлое героическое. Спасибо вам, украинцы, родные братья.
В центре Москвы перекроют движение 13 и 14 июля. Речь идет о Фрунзенской набережной и вот туда, за ходом в Лужники.
Приятное место, приятное.
В Лужники
место.
И так не заедешь просто так. А ну, по Фрунзенской набережной там велопробег, да. Причем ночной, насколько я понимаю. Mm. Вот, поэтому смотрите, кому хочется принять участие, можете.
Значит, а может быть и мне принять участие в велопробеге?
А у тебя есть велосипед?
Два.
Да.
Шоссейный и фикс.
Шоссейный, дай покататься.
На.
Возьмешь, дашь?
Да.
Ну, что ты не похож на человека, который дает вещи попользоваться. Дашь? Да. Я тогда обязательно поезжу.
Бери.
Спасибо, пока у меня детей забрали. Я прям с удовольствием.
Бери.
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за сильной жары. Как тебе такая новость?
Накренился из-за... Это чудесно, это чудесно.
Да.
Я думаю, что она должна выйти 12... в топы.
Но
а, не... 12-этажный дом?
12-квартирный, нет, он не такой большой. 70-х годов постройки, это к вопросу о реновации. Ну все, закончим на этом вопросе.
Да,
ну,
я чувствую, что пресса сегодня действительно жаркая. Что же там говорить. А Прохоровку-то будем защищать или нет? Алехин говорит. Это в смысле от немца, который сказал, что не было танкового сражения под Прохоровкой? Ты не видела, наверное.
Я видела, такое. Что предлагают снести какой-то монумент и не стала
ну, не
читать, потому что...
А...
Вот, ну, Прохоровке.
Да, так вот, да. Значит, есть такое... Я коротко расскажу, потому что я не думаю, что это стоит действительно внимания, история. В каком смысле? Что это какой-то псих, конечно. Псих какой-то. Говорит, не было такого танкового сражения под Прохоровкой, и во всяком случае не было оно... Ну, это Курская дуга, да? И оно было не таким уж и масштабным. И, в общем-то, Советский Союз преувеличивает масштабность этого сражения. Ну, и дальше он говорит, поэтому надо снести памятник, вот, посвященный этому сражению. Ну, что говорить, есть такие люди, есть такие люди. Знаете, я даже вам скажу так, есть такие люди и в России. Это может быть самое удивительное, которые действительно спрашивают, задаются вопросом, а 28-то было вот? Ну, панфиловцы-то 28 было, а не 29, вот они говорят. И они, им очень важна именно вот эта цифра, чтобы она один в один совпала. Вот, ну, ну такие есть люди. Ну, что поделать. Это как 300 спартанцев. Все думают, 300 спартанцев, значит, их было только 300. И только 300 спартанцев, и больше никто, да, там, удерживал эту персидскую всю армию. Ну, как сказать? Как сказать, не 300, короче, их было, но так подвиг описывается конкретных людей. Да-да-да, самое крупное танковое сражение в Великой Отечественной было под Сенно в 1941-м. Владимир говорит, Руслан, вы какое-то странное предложение написали при самом начале, я не буду читать. А поганый немец соврал или нет, пишет Макар. Да это не имеет, собственно, никакого значения, соврал он или не соврал. Человек, человек не понимает цену человеческой жизни, не понимает цену героизма. Он считает, там, столько было танков, не столько было танков, на один меньше, на один больше. Настя, понимаешь, да, это же вся чушь. Это как когда говорят, миллион человек расстреляли там при Сталине, и потом выходит человек и говорит, ну не миллион, а 638 253. И ему говорят, ну, конечно, теперь, ну, все, все теперь изменилось. Что там, подумаешь, всего-то там. Ну, понимаешь?
Ну, да.
Ну, да. Ну, все, давай я не буду больше. Ты да. страдаешь, да, по да. этой теме? Страдаешь.
Да. Хотелось бы больше бытового чего-то.
Бытового
такого,
тебе?
Да-да-да, или человеческого, ну, не вот этого.
Вот понимаешь, Настя, такая же история везде, ведь с женщинами так, ты понимаешь? Я, например, приходишь вот так домой, вот хочешь это про политику, да, там, а ты знаешь, там, вот, один немец под Прохоровкой, а тебе все бытовое-бытовое, и вот ты вот меня в бытовое тянешь. Почему все, почему все женщины так тянут мужчин в бытовое, я
да
не
потому
понимаю.
Что все не бытовое уводит вас в конфликты.
Да вот в какие что? Конфликты, наоборот. Род, все не бытовое нам дает возможность парить, понимаешь? Нам это дает возможность ощущать себя людьми как какого-то там неведомого масштаба, понимаешь? Размышлять о добре и зле, о тьме и свете. Да. Какой такой свете ты рассуждаешь там, да? Вот сразу вопрос. Нет! Нет, ну серьезно. Ну, вот об этом рассуждать, Настя. Потому что мужчина.
Ну давай,
он
бытовое
же...
мужское. Хочешь?
Что такое?
Из ленты. Бентли отзывает в России 145 автомодели Continental GT.
Ну, Continental. Ну, пускай будет Continental. На самом деле, я не знаю. Ну, все говорят Бентли Continental, не знаю.
Да.
Может быть, может
на
быть,
московском языке?
Нет, Bentley
или как там, на российском.
Ну, так все так говорят.
Хорошо.
Я ездил на ней.
Будет обновлено там программное обеспечение блока переключателей центральной консоли. У-у. Или ездил на ней.
Эдуардовна, а, я ездил
говорить,
на ней!
Алексей, ну и как вам?
Это было потрясающе, Анастасия.
Да?
Все. Не, ну дорогая машина, 610 лошадей, что ли, в ней, и она достаточно мощная, но она, конечно, ни черта не спортивная никакая, она такая околоспортивная, но она больше про красоту, про пафос, про деньги.
Это машина, в владелец сидит и рулит сам, но не водитель, да?
Нет, это же Континенталь, она купешка.
То есть
двудверная.
Это ты сам.
Это обалденно, да. Это типа спорткар.
Я поняла.
Да, но она больше про люкс, чем про спорткар.
Меня больше интересует шоссейные велосипеды.
Шоссейные велосипеды?
Да.
Ты ездил когда-нибудь на шоссейном велосипеде?
Ни разу, мечтаю попробовать.
А, ну ты давай сначала попробуешь, потом будешь так сильно просить. Я тебе дам прокатиться. Позвоночник просыпается.
Только
в трусы.
Он до того стал.
Довольно падать. Быстро.
Да?
Да. Он прям осыпается, понимаешь, позвоночник. Потому что ты едешь на тонких вот таких колесах, а в них
да.
7 атмосфер, 7-8.
Да, да, да.
Ну, знаю. Ты понимаешь, да, насколько
так
это мягко?
Так это же катится, он же сам едет, даже педали не надо крутить, он должен катиться сам при таких условиях.
На нем поприятнее. Но посадка на нем неприятная, потому что ты сидишь задом
пополам,
кверху.
Да,
да задом да. кверху.
Я очень хочу попробовать.
Хочешь так. попробовать задом кверху? Хорошо. Забирай,
кто-то
Настя.
Довел это.
Я довел,
какой. Так
спасибо,
смешно.
Спасибо, Анастасия Эдуардовна. А он тут Гурген, что ты хочешь нам сказать? Здравствуйте, Гурген.
Да, доброе утро, Алексей. Вы просто эпохальное, скажем, уточнение сделали. Женщин, женщина по своей природе редукционистка. То есть она пытается самый тонкий и пикантный мужской анекдот, она вам расскажет так, что его можно было зачитать в средствах массовой информации федерального значения. То есть не то, что обсценная лексика. Это, женщина препарирует анекдот. А анекдот – это игра в гипотезу. Это чисто мужская игра. Она не свойственна женщине, не дай бог, никак чувство юмора. Просто у женщины свое чувство юмора.
Единственное,
что... Да.
Вы понимаете, я понимаю, вы разговариваете с Алексеем сейчас.
Ну, Настя не может, да.
Но... Вы
Настя,
что?
Будьте любезны, выскажите вашу точку зрения.
Вы как Смирнов думаете, что женщина слаба умом? И... Но посмотрите, как она ухаживает за детьми.
Почему мы это не обсудили, кстати? Почему это не обсудили?
Ни в коем случае не слабее. Как говорил знаменитый раввин Рав Кадури, мужчина во всем опережает женщину, кроме одного – аналитического мышления. Вот мы выходим с женой из дома. И я говорю, все, быстрее ключи машины от того... Она мне говорит, послушай, да, естественно, мы идем к теще, значит, послушай, а если будет дождь, надо взять зонтик, а если вот это то, что обычного, рядового, я стараюсь об этом говорить с улыбкой мужчину, повергает, мягко говоря, в шок.
Спасибо большое, Гурген. Спасибо большое. Сегодня Гурген, мне кажется, вообще взял какую-то новую высоту, мне доселе невиданную абсолютно. Но ты знаешь, в чем прикол? Вот сейчас Гурген сказал про то, что мужчина проигрывает женщине в аналитичности ума.
Неожиданно для всех.
Это правда. Я это просто недавно понял, я тебе так скажу. Да. И почему это «да»? Потому что у мужика реально синтетический ум, а у женщины аналитический.
Не да. Наоборот?
Нет.
Ли?
Нет, не наоборот. Именно поэтому мы творим лучше, чем вы. Именно поэтому мы больше художники. Именно поэтому. Потому что у нас синтетический ум. А у вас, аналитический.
И почему же вы спрашиваете, что на ужин? Вместо того, чтобы прийти и угостить всю семью чем-то волшебным.
Это что, это анекдот, что ли?
Нет, я просто спрашиваю, потому что это правда, что мужчины там готовят иначе, например, творят еду иначе, у них там крупные куски, они ничего не режут, ничего не чистят. Просто. И все равно получается вкусно, и хорошо, и классно.
Да.
Но есть отношения.
Не только еда. Не только еда.
У нас есть кухарка дома, да, которая там должна что-то придумать.
Да.
Всегда. Что-то должно что-то...
Да нет, ну вот эту постылую, повседневную, ужасную работу, конечно, мы сваливаем на вас, безусловно, потому что у вас аналитический склад ума. Что будет, если не накормить детей? Они умрут. Все, надо кормить. Вот. А у нас, конечно, синтетический.
Вам абсолютно плевать, кто и как покормит детей. Вам главное, чтобы вас ждал ужин. Это мы уже все поняли.
Да не, про это детей главное, это... Анастасия Эдуардовна. Не это
технический
главное.
Вопрос.
Знаешь как, вопрос с ужином я тоже могу решить, на самом деле. И любой человек может решить вопрос с ужином. Вон, пошел в кафе и поел, правильно?
Вот и...
Слава богу, решайте. Не последний доедаем.
Оля-ля,
с маслом.
Я сейчас, слушай, я кого-то чью-то струну задел, нам,
да?
Слушатель через Телеграм пишет уже пятое мне сообщение.
Что, в точку?
В точку, отношение как к кухарке. Оля-ля, нам надо с вами объединиться и поплакать.
Потому что мужики руки не могут... Что это ужасно. Бобер написал, что вкусно получается, потому что мужики руки не моют.
Ужасно.
Бобер, вы мне напоминаете сейчас гендиректора телеканала «Рустави-2», который рассказал, что он...
Писает куда-то.
Он мочился, значит, в Боржоми, или будет, или... А, нет, мочился, он сказал. Я мочился в Боржоми и там в прочие какие-то вещи, в какие-то вина. Но я пробовал, на самом деле, Боржоми, так сказать. Ты пробовала Боржоми?
А я не пью газированное, поэтому... Мимо.
Нет?
Да.
А ты анекдот знаешь, да, старый грузинский?
Я прочитала.
Ты прочитала?
В Телеграме не надо.
Не читать в эфире, ты думаешь, да?
Нет.
Слишком?
Нет, пусть заходят в Телеграм и
да?
читают. Там,
спасибо большое. Кстати, да.
Телеграм Гудошник.
Это же было обалденно смешно, согласись.
Предсказуемо,
тихо, но
да.
Тихо,
но
это же было обалденно смешно, скажи же. Потому что человек без этого не может дальше существовать. Ему надо зайти и посмотреть. Я к этому. Я просто сейчас рекламирую, ты понимаешь. Селф-маркетинг. Ничего с этим не поделаешь. Смотри, каких слов ты нахватался, мальчишка, а? Селф-маркетинг. Ну, нормально?
Сам придумал?
Да нет, конечно, ты что? Просто ты сама задумайся. Селф-маркетинг, а 5 лет назад еще отнимал телефоны где-то в Перо у людей. Понимаешь? Ну, ладно, шучу. Читай. Что читать? Я не понимаю. А, анекдот читать? Да нет, сами прочитайте. Заходите в мой телеграм-канал, там читайте. У вас в новостях адрес взрыва баллона, проезд Бестужевых, но в Москве такого нет. Есть улица, да? Спасибо большое, мы передадим это нашим новостникам. Они нас, наверное, слышат.
По этому хлопку уже есть информация,
женщина что... более предусмотрительна.
УЧС обследовали конструкцию.
Ну, конечно. Сказали, вот 35-й, вот 35-й говорит, женщина более предусмотрительна. А ты правильно вспоминаешь Смирнова, который сказал, что... что он там как-то...
Ну, сначала сказал, что он там слабый умом, а потом он сказал, да я имею в виду, они такие классные, посмотрите, как они здорово ухаживают за детьми. Что-то в этом роде.
Вот женщина более предусмотрительная. Да, но я не знаю, есть ли такие мужчины, которые подходят к женщинам и говорят, так, давай определимся, что такое между нами происходит. Так что как, что происходит? Все нормально у нас происходит. Что происходит? Что да у нас? Ну, синтетический ум, понимаешь? Что-то у нас происходит, походу, с тобой. Нет, ты давай конкретно. Что между нами происходит?
Чтобы этого не было,
и
Алексей.
И это? Подождите, Анастасия.
Лекарство.
Да, у тебя есть лекарство?
Конечно.
Подсказывай.
Сразу жениться, все. Никаких таких разговоров не будет, сразу к делу. Mm. А дальше вы просто и будете что? Редко видеться и в да? конечном итоге забудете...
Как, о своем существовании.
Как, да, как там, ну, что там было до, когда-то какие-то там романтичные... Вот этого ничего, это сразу надо пропускать, не надо да? делать тест-драйв, да, потом сдам в магазин обратно, потом, пока срок годности не вышел, там вот это все.
Надо брать
оно провоцирует
сразу?
Вот этот ужасный не, момент подожди, тягомотный.
Давай разберемся.
Когда вот это не, разберемся...
Нет, Настя, подожди.
Это давай... все один вопрос.
Подожди,
когда?
Настя,
черт
подожди.
Возьми, ты нам Настя, не женишься,
подожди.
И все.
Настя, подожди, давай разберемся, что между нами происходит.
Сейчас. Нет, это не так, этого не будет. Сразу да, говорю, здравствуйте, да. Меня зовут Алексей,
пройдемте,
вы выглядите
руки,
хорошо.
Мне даже не надо разговаривать, да. Вашей дочери.
Пойдет, да, да, нормально, пойдет, все, пошли.
Да, да, да. Все, да. Готово.
Свадьбу праздновать не все. Будем, без церемонии распишемся, все. Да, все, да. Потому что это бессмысленная трата все, средств, надо будет кредит правильно. Брать.
Ну, кстати, нет, вообще, свадьбу праздновать, мне кажется, это какая-то, ну, затея дурацкая абсолютно, да?
Ты, Алексей, сейчас нам хлеб отнимаешь, потому что люди нас послушают, перестанут, а мы все же надеемся, что нас позовут когда-нибудь вести какую-нибудь свадьбу.
Я когда говорю «здравствуйте», это значит, кто-то уже нас слушает.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Анастасия, Лариса.
Да, пожалуйста.
Я однажды уже говорила, еще Сергею, что гоминиды по мере своего развития мужчины развивали как бы наблюдательность за внешним миром. Ну, они там по деревьям лазили, охотились, это было снаружи. А гоминиды женщины развивали и внешнее, как бы, да, ну, наблюдение за внешним миром, но в том числе и наблюдение за своим телом. Угу. Ведь анализировать то, каково состояние ребенка, который у тебя висит за стеной, можно только прислушиваясь к себе, к своим ощущениям, насколько он крепко держит тебя за плечо, это что ты чувствуешь как бы своим телом, насколько он горячий или холодный, ты опять анализируешь через свое тело. В результате женщина получает доступ как бы к двум мирам, и к внешнему, и к внутреннему. Они чувствуют и себя.
А мужики получили доступ в гараж, где можно обсуждать два мира женских.
Да. Соответственно, женщины более продуктивные, поскольку они андрогинны в своем сознании. Они могут плавать вот, и в ощущениях, и во внешних картинках, и выбирать наиболее реалистичный сценарий, скажем, во всем этом.
Понятно. Спасибо, спасибо большое. Интересно.
Мощную новость.
Про гоминид?
Нет, мощная новость с ленты.
Давай.
Это была шутка. Мощная давай. Новость. Мощи святых Петра и Февронии на неделю доставят из Мурома в Москву.
Это прекрасно. На самом деле, это очень хорошая новость.
Да.
Анастасия, ты чувствуешь, как благо разливается по твоему?
Я сяду
благодать.
На шоссе и на велосипед и
Анастасия,
поеду посмотреть на очередь.
Анастасия, ты чувствуешь, как благодать разливается по твоей душе?
О, это интересно, да, соединение, синтез советской эстетики
а ты знаешь,
доклада.
Что это... Подожди, это не советская религиозным... эстетика, она одинаковая у них. В этом-то и дело.
Нет, ну школа вот это, произношение, голос,
братья
интонации.
И сестры. Какая разница? Даже Сталин обращался, братья и сестры.
Андрей М. пишет, что за отстой с погодой, когда лето будет? Андрей, а ведь лето уже было. Вы
а
не заметили,
уже
было тепло
уже,
довольно.
Да.
А
когда мощи Ленина, повезут по стране, пишет 51-й. Нет, с Лениным поступили максимально жестоко, 51-й. Есть книга, я не помню фамилии, человек, нет, не ходил.
Я ходил.
Человек, который рассказывал, ну, конкретно вот это описал. Он все описал.
Как мумификация?
Да, это в том-то и дело, что это не мумификация, а вот бальзамирование. Как это чистят, что там, как потрошили, что в голове у него там, в черепе и так далее. Это абсолютно омерзительная история, что у него, например, нет глаз.
Ну, глаз нет, ну ты же понимаешь, не ну, может быть глаз.
Как они там могут сохранить?
Там, ну, в глазнице вставлены шары просто, да. В голове тоже ничего нет, там пустота. То есть, ну, ты, вы же понимаете, что мозга там никакого нет. Внутри опять же пустота, потому что, ну, понимаете, что вот это все надо было изъять. Все это надо промывать. Иногда оно покрывается плесенью, ну, ну ты знаешь. Mm-hmm. И когда, например, мавзолей закрывают на определенный срок, ну, там какие-то работы производятся, это же производятся работы не с созданием, ему ничего не будет, что там будет этому зданию, да, а это работы с вождем мирового пролетариата производятся, то есть его моют, там, кладут в ванну, из этой ванны достают, они там расчесывают, стригут волосы, там, что-то еще, ну, ты знаешь, вот это вот все, вот это. Стригут волосы. Говорят, волосы растут, типа, вообще растут.
Не может
растут.
Так не быть. Может а быть. Нет, такого. Они растут после смерти какое-то время, там, по инерции ногти также, но нет? Это не может длиться
столетиями. Нет, ты думаешь, уже не стригут. Наверное, это я приврал. Но это я приврал.
Им же нужен материал.
Но вот есть еще грибок там какой-то, какая-то еще
грибок
история.
Грибок это все, внешнее, да.
Все это обязательно, да.
Нас возвращают, слушали, к разговору о том, как
прервать приятного аппетита, я хотел еще сказать.
А все уже закончили.
Все уже закончили?
Да, мне кажется,
3-4 закончили, так? Ты знаешь, да?
Нет.
Это не знаешь, это анекдот?
Нет.
Ну, типа...
Приличный?
Ну, нет. Ну, нет, нет. Ну, это типа...
После того, как ты женишься?
В семье физрука все. Вот, вот такой анекдот. 3-4 закончили, все.
После того, как ты женишься, избегая разговоров про отношения следом, да. Нужно сразу, избегая разговоров про ребенка,
сразу
рожать
его
ребенка. Да,
а можно,
да.
На, а не можно не подожди, ждать. А можно не жениться и, типа, вот на тебе ребенок сразу.
Ну, это тогда будут разговоры, давай разберемся, что между
Еще
нами.
Еще мы не будем разбираться. Вот прям сразу, ребенок, вот алименты, все, вот ему квартира.
Нет, тогда надо заранее.
Вот ему квартира, нет. И вот здесь я договорился
нет,
в кадетку
может
7
быть,
лет. В 7 лет в кадетку пойдет.
Может быть, кто-то
кадеты.
Будет согласен. Поэтому это надо тестировать.
Think about it. Think about it. Real talk. Real talk. Зачем вам потный мужик все время рядом, которого нужно
нет,
кормить?
Нет, а если эта девушка потом все-таки выйдет замуж за другого, тебя это не будет ну, смущать, да? Все как бы...
Ты
ну,
давай как-то... Что тут началось? Вот. А если она потом выйдет замуж за другого? Вот началось. Вот ваш аналитический склад ума. Я только говорю, значит, вот как надо сделать красиво.
Да.
А если она... Что это она будет выходить? Зачем ей выходить?
Как-то зачем?
А если она сядет, самолет разобьется, ты расстроишься? Конечно, я расстроюсь. Ну что ж, все мы расстроимся очень сильно. Это вообще будет трагедия страшная. Трагедия, потому что, во-первых, мне самому придется воспитывать тогда этих детей. Трагедия абсолютно. Нет, Настя? А ты бы отдала мне детей на воспитание, вот скажи мне.
Случае.
А вот зря, знаешь?
Нет,
и
я
хорошие
может,
бы как... люди были бы, знаешь.
Нет,
зря
может,
ты что-то отказываешься.
Не короткий период, а может быть, да.
Да?
Да.
Ну нет. Не надо, ничего
да
не
бойтесь, раст... Алексей.
Да, я понял. Не растут волосы и ногти, человек просто усыхает, пишет ноунейм. Хорошо. Но от этого все равно тело Ленина не становится приятнее. Я к тому, что над ним издеваются, конечно, многие тысячи лет. Ну нет, не тысячи, всего лишь навсего сотню. Ну и не сотню даже еще. Но не важно. Важно только другое, что это действительно такое издевательство над телом. То есть я как православный верующий, Анастасия, обрати внимание сейчас, я тебе...
Ты как православный верующий?
Да, посмотри, сейчас тайны я тебе как бы раскрываю. Мира, я как православный верующий считаю, что так над телом издеваться нельзя.
Ну, это атеисты же делают, так что все нормально.
Так вот они сами...
Мойки, купания.
Они сами-то понимают, что они как бы над...
Ну, и работа такая.
Измываются над трупом.
Ты говоришь, кем я вот...
Черт,
кем ты хочешь быть, там, ребенка? А он там, ну, я не знаю. Ты говоришь, есть такая работа интересная очень, обслуживать тело Ленина, допустим.
Ну, они же измываются над телом.
Там химия, биология,
жуть, ну, это же жуть.
Ну, как измываются, да, это все ерунда.
Пофигу, да?
Вообще, абсолютно все равно.
Ладно, да. Самое главное оружие женщины – это задевать мужское самолюбие, пишет Моя, да?
Алексей, чего? Ведь мы же платим за обслуживание тела Ленина. Я
не,
вдруг
я
подумала.
Без проблем. Сколько?
Нет,
я
проблемами.
Уже
не
плачу
надо.
Плачу там, что ли?
Тогда не... Да, ты платишь налоги. Ты думаешь, из чего бюджета
обслуживание? Нет, я имею в виду,
потому
что там много, что ли, платим? Ну, сколько?
Это не имеет значения, сколько бы не платили.
Ну, хорошо, я даю 5 копеек на обслуживание.
Нет, а я нет.
Нет, Анастасия, всё,
а вот, кстати,
я
друзья,
даю 5 копеек на обслуживание.
Кто против?
Тело Ленина.
А, можно начать разговор с государством,
нет,
если кто-то принципиально
нет,
хочет нам, чтобы его захоронили.
Я лично я.
Ну, твоих одних 5 копеек не хватит, чтобы его мыть каждый год там, или месяц, что они там делают. Понимаешь, обслуживать этот караул, мыть мавзолей.
Ленину накупаться. Нет? Или что? Наискупаться.
Что, тебе жалко, что ли?
Мне да.
Смотри, у меня вот 10 рублей.
На,
Настя, я хочу твои расходы на Ленина.
Я их в Ашане в тележку вставлю, эти 10 рублей, а потом заберу.
Возместить твои расходы на Ленина за последние 10 лет в виде налогов. Возьми 10 рублей.
Вот если мне вернут какие-то деньги.
Возьмешь или нет?
На следующий
год. Возьми, ну ради.
Я возьму.
Драматический вот этот момент. Ну, это или как он там этот момент называется? Ради. Вот.
Видишь, у меня теперь неразменные 10 рублей, которые в Ашане я буду постоянно вставлять в тележку.
И теперь помни, что Гудошников возместил твои расходы. Расходы на тело Ленина в виде налогов.
Я тащу эти корзины, потому что у меня нет 10 рублей.
Настя, ну, скажи, какой ты мне благодарна.
Я благодарна, но последующие годы кто будет оплачивать?
Последующие?
Да.
Веди себя хорошо.
Спасибо.
Веди себя хорошо.
Друзья, ну вы поняли, если кто-то категорически хочет прекратить существование Ленина на Красной площади, это реальный аргумент.
Какой?
Мы не хотим, чтобы наши налоги шли на его обслуживание.
Это не аргумент.
Как это нет?
Нет, это не аргумент.
Мы решаем, это наши деньги. Нет, ну, можно сказать, от торговли углеводородами какой-нибудь.
Еще раз, подожди.
Сбербанк возьмет на себя эту, например...
А можешь еще раз?
Нет, я не могу.
Я хочу это услышать.
Я уже забыла, что
этот анекдот. Можно? Это прекрасный, фонтанирующий. Вот эта фантазия твоя. Великолепно. Кто дал Деброву микрофон, пишет?
Какого Деброва? В какой-то момент ты стал похож на Деброва?
Я могу так говорить, как он. Вполне. Да. Значит, 4 варианта ответа. Вынести тело Ленина из мавзолея. Да? Ну а что же?
Ты долго смотришь, чтобы вот начать имитировать?
Мне кажется, что все эти люди на самом деле так никогда не говорят. То есть они сами придумали, как они будут говорить, чтобы потом нам показывать, как они говорят. Странно.
Ужас.
То есть, наверное, он может говорить, как я. Я думаю.
Навряд ли.
Но, к сожалению... Это неправильный ответ. Да, Настя?
Да, готов возместить вам налоги на мавзолей, если вы компенсируете мои расходы на РПЦ. Нет, а ваши расходы на РПЦ вы сами. Государство все еще не финансирует РПЦ.
Да, Сбер и Газпром тоже госкорпорации.
Они частично госкорпорации. У них 50% плюс один, а остальное частные.
Это называется контрольный пакет, да?
Да. Да, они не полностью.
Или не
51, но 40% могут проспонсировать Ленина. Кто готов?
Кто полностью готов оплачивать?
Мне кажется, наш Олег, который нам звонит из деревни, он...
Не, а он разве коммунист?
Нет,
он, по-моему, не коммунист.
Шутка. Это шутка? Он монархист, да.
Ну, что, ну все. Ну все, Настя, я не знаю. Я расстроился, программа окончена. 4 балла пробки в Москве, прощаемся с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.